Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Часть первая. Среди каббалистических учений, представляющих особую сложность для исследования, особого упоминания заслуживает определенная духовная структура, уникальная для каждого индивидуума. Это учение впервые появляется в Загаре под библейским выражением «целем целым евр». Образ. Примечание переводчика. В моем эссе «Шиур Кома». Мистическая форма Бога, я рассмотрел библейский смысл этой концепции, согласно которому целем обозначает некий гибкий образ или форму. Строфа, повествующая о сотворении человека по образу Божию в оригинале. «In the целом of God». Примечание переводчика «Книга Бытия 1.26». Уже представляет собой проблему для поздней монотеистической теологии, обеспечив мистиков ключом, имеющим лишь отдаленную связь с библейской идеей. Важным вопросом для каббалистов является действительное строение определенной сущности, уникальной для каждого человека. Поскольку доктрина метемпсихоза была принята единогласно, особо недоступные и единичные аспекты человеческой природы были оставлены в качестве открытого вопроса. Если теория переселения душ метемпсихоза была утверждена, чем в таком случае мог быть принципиум индивидуэшнис каждой индивидуальной сущности? Протесты против всего учения о переселении душ появились в кругах, где преобладали каббалистические тенденции всякий раз, когда не обнаруживался такой формирующий индивидуальность принцип. Мистики вроде Исаака ибн Сатифа, который занимал промежуточное положение между уже оформленной каббалой того времени до дна 1270 и современной философией Загар. Тогда еще не был известен широкой публике, активно высказывались против доктрины метемпсихоза. Исаак ибн Сатиф, в частности, трактовал эту концепцию как еретическую, опровергая ее в своих собраниях мистических афоризмов и парадоксов, аргументируя это тем, что необходимый принцип, составляющий индивидуальность каждой отдельной сущности, в конечном счете сведется к нулю, если принять доктрину переселения душ. Очевидно, он не был знаком с учением, которое уже начинало распространяться в тайных каббалистических кругах. И касалось оно того человеческого дара, что принадлежит в качестве определенного вида формы каждой индивидуальной жизни. Этот вид формы, который, очевидно, не принимает участия в процессе переселения души, носит название целем в Загаре и других писаниях. В связи с этим возникает вопрос. Имеем ли мы дело с каббалистическим вариантом доктрины самости, которая считается глубинной духовной сутью личности, или же речь идет о версии астрального или психического тела, которое служит связующим звеном, представляя самостоятельную третью сферу между душой и телом? Возможно, стоит допустить, что эти концепции не являются взаимно исключающими, и что сокровенная суть индивидуума заключена в физическом или эфирном теле. Ясно, что целем как чистая форма личности представляет собой идею, открытую для всевозможных интерпретаций. В последующем анализе каббалистических источников я выдвину точку зрения о том, что, несмотря на разнообразие версий, мы, в данном случае, имеем дело с представлением астрального тела человека как составного элемента индивидуальности, без прямой связи с деталями каббалистического учения о душе и ее частях, а именно каким образом эти детали развивались под влиянием неоплатонической психологии испанских каббалистов, а также в Загаре. Концепция неточно определенного «оя», способного себя проявлять, находит свое отражение в каббалистических текстах, с которых мы можем начать. В собрании Шушан Садот, Моше Бена Я, Акова из Киева, которое слишком часто игнорировали исследователи, содержатся довольно примечательные заметки, отсутствующие в любых других известных мне каббалистических источниках, которые повествуют об оккультном характере предсказания, где это явление рассматривается в качестве встречи с собственным я. И данная работа была собрана в 1509 году, но пассаж, имеющий отношение к нашей дискуссии, датирован концом 13-ю, началом 14 века. Он содержит различные выдержки из более или менее современных ему писаний, среди которых, по крайней мере, одно принадлежит ученику знаменитого Авраама Абулафии, наиболее значительного представителя течения экстатической предсказательной каббалы. Чрезмерно личностная окраска следующего отрывка особенно удивительна, так как каббалистическая литература никогда не одобряла таких откровений. Я привожу перевод текста из полного манускрипта Шушан Садот, находящегося в Оксфорде. «Великая тайна от утверждения из Мидраша. Велика сила провидца, что принимает форму Творца. Ранее мы уже объясняли смысл этой тайны, но позже я обнаружил упоминание об этом у более ранних авторов, и сердце мое побуждает меня записать его, ибо оно содержит не что иное, как истинное объяснение вышеуказанному». В тексте говорится: «Покойный, глубоко эрудированный Рабби Натан поведал мне: знай, что весь секрет предсказания для провидца заключается в том, что он неожиданно видит образ самого себя, стоящий перед ним. Его сущность предается забвению и отделяется от него, и он видит образ самого себя перед собой, который говорит с ним и предсказывает будущее. Что касается этого секрета, наши мудрецы учили: велика сила провидцев, что уподобляют видимый ими образ Творцу. Также говорил и ученый Р. Авраам бен Эзра, слушающий во время предсказания, человек и говорящий тоже человек. По этому поводу другой исследователь пишет: я случайно встретился с силой сочетаний божественных имен в уединенной медитации. О свете, не зашедшем на меня, я детально написал в книге «Шаари Зедек», но я не достиг того, чтобы видеть собственный образ передо мной, и это вне моих способностей. А другой ученый пишет следующее: я знаю и признаю с полной уверенностью, что я не провидец и не сын провидца, и что Святой Дух не обитает во мне, и что у меня нет власти над глазом небесным, ибо я стал недостоин всего этого, не избавился я от моих одеяний и не омыл мои ноги. И все же призываю я землю и небеса в свидетели, да видят и хранят меня небеса, ибо однажды, когда я записывал каббалистическую тайну, неожиданно увидел мой собственный образ, отделившийся от меня, и я был вынужден и заставлен прекратить писание. И когда мы написали эту книгу и произнесли надлежащее имя Бога в соответствии с его гласными, волнующие образы появились перед нашими глазами, нечто вроде алого огня на закате, и мы были приведены в замешательство и истощение. Мы сталкивались с этим неоднократно в процессе нашей работы. Нет ошибки в чрезмерной эмоциональности, сопровождающей отчеты последних трех авторов, двум из которых удалось увидеть самих себя. Для третьего автора, чей отчет о его мистическом опыте известен нам напрямую из его сохранившегося писания Шаари Зедек, собственный образ явился в виде возвышенного мистического переживания, к которому он не был допущен. С другой стороны, провидцы получали этот опыт именно в тот момент, когда их чистое «я» становилось передатчиком пророческого послания. То, с чем они сталкивались, не слишком отличается от них самих. То же касается появления божества или ангела. Это не что иное, как видение собственного чистого образа. Называемое собственным «я» в данном случае остается неопределенным по отношению к традиционному разделению уровней души. Можно поспорить с тем, что самость в данном случае едина с природой ангелического «я» в человеке, и что являемое в образах — это личный ангел человека. С другой стороны, акцентирование момента самоотделения и самозабвения в данном опыте является свидетельством того, что эти каббалисты искали нечто, что возникает из глубин человеческой природы, как таковой, что сокрыто от них внутри их самих. Первое согласуется с понятием себя как самостоятельного эфирного тела, в то время как вторая версия указывает на совершенно другое направление. Но в целом маловероятно, что различие коренится столь глубоко, как может показаться на первый взгляд. Я перевел цитируемые выше фразы как можно более точно. Хотя можно было перевести смысл древнееврейских словесных иллюстраций не так строго, например, «его собственный образ», вместо «образ его собственного я». Я находился около себя, Вместо «моё собственное я» было отделено от меня, так, чтобы проблема видения собственного образа вообще не возникала в терминологии. Согласно интерпретациям многих комментаторов и исследователей в этой области, тот, кто видит самого себя, воспринимает отдельную эманацию своей сущности, которая может быть с успехом истолкована как астральное тело. В каббалистической литературе данная концепция тесно связана с другими идеями, которые сохранились в виде параллельных ассоциаций на протяжении развития истории античных религий и неоплатонизма средних веков. Прослеживается особенно поразительная параллель между высказываниями, процитированными выше, и примечательными традициями, сохранившимися у арабов в многочисленных оккультных текстах раннего средневековья, которые повествуют о совершенной природе человека, а также появлении собственного духа-хранителя или личного ангела. В этом контексте особый интерес представляет работа Гаят аль-Хаким, Гаят эл-Аким, «Цель мудрых», сохранившаяся благодаря латинской переработке под названием «Пикатрикс» и «Пикетрикс», которую редактор оригинального арабского текста именует «арабским руководством по древнегреческой магии». Собрание, охватывающее несколько различных псевдоэпиграфических источников в рукописных по большей части, преимущественно герметических по характеру, содержит несколько фрагментов магического заклинания духовной сущности, представляющей совершенную природу самого заклинателя. Эта безупречная сущность является метаморфозой личного духа-хранителя, мага, и впервые наиболее ярко раскрывается в греческих магических папирусах, в отношении которых философ-неоплатоник Ямблих выстроил целую теорию вместе с теургической практикой. На протяжении того времени, пока греческий эквивалент понятия совершенной природы все еще не был установлен, переход к этой терминологии уже был очевиден, когда в папирусе маг обращается к своему духу-хранителю с помощью слов «отец недосягаемой природы». Для человека, отдавшегося под ее руководство, совершенная природа являет откровение обо всех скрытых вещах, являясь, таким образом, духовным гуру адепта, который вскрывает засовы мудрости и награждает мага во сне и наяву ключом к вратам. По этому поводу Гермес утверждает: «Желая открыть знания о секретах творения, я очутился в подземной пещере, полной тьмы, где шумели ветры. Тогда во сне ко мне явился прекраснейший из образов, в который передал ему наставление о том, как достичь высшего знания. Затем я спросил: „Кто же ты?“ И он ответил: „Я есть твоя совершенная природа“. Четыре магических имени этой природы, которая вследствие проводимой магом операции делится на четыре духовные составляющие, представляют собой величайшую тайну. Считается, что первым, кто получил откровение о совершенной природе, был живший до Адама мудрец, ибо этот человек мог видеть духовными глазами и различать духовным сердцем. Сократу принадлежит высказывание о том, что совершенная природа является солнцем философа, его началом и следствием. В свою очередь Гермес определил ее как дух философа, который соответствует его звезде и направляет его. Обретая роль его учителя и советника, буквально вдохновляет своего возлюбленного и ведет его от одних врат к следующим. На основе данного определения можно сделать вывод, что дух связан с биологической сущностью и психофизической природой человека. Он растет вместе с ним и воспитывает его. Что также стоит отметить: лучи совершенной природы обитают в душе. Мы признательны Генри Корбину за его ценные разъяснения тех интерпретаций, которым подверглось понятие совершенной природы среди таких известных философов, как Абул-Баракат, еврей, не так давно принявший ислам, и эзотериков вроде Сухраварди из Алеппо, жившего в XII веке. Это не только божественный разум в человеке, но также ангел, оберегающий и ведущий его. Гельмут Риттер считает, что, пройдя сквозь призму взглядов средневекового церковника, этот личный дух-хранитель человека внезапно принимает хорошо знакомые нам черты, напоминая дьявола доктора Фауста, с которым он подписал договор с целью посвящения во все тайны черного искусства. в сущности. Приведенные далее отрывки из Загара продемонстрируют нам, что подобная трансформация не чужда и еврейским текстам. Примером источника, в котором понятие «совершенной природы» представлено должным образом, служит текст о древнегреческой магии наравне с так называемой литургией Митры, где речь идет непосредственно об усовершенствованном теле человека, подразумевая тонкоэфирное или астральное тело, которое не может не иметь отношения к совершенной природе. Розенштайн уже выявил связь этой концепции с иранскими и гностическими идеями, свидетельствующими о знании некоего небесного прообраза или двойника человека, который является в то же время его небесным облачением, управляемым свыше, растущим вместе с Ева добрыми деяниями в мире и сопровождающим его душу на протяжении пути домой, к высшим мирам, как это было воспето в известном гностическом гимне. Правы ли мы, говоря о проявлении этих идей иранской эсхатологии в данных концепциях, тогда как все они в некоторой степени кажутся весьма различными? Мне кажется, что соображения, представленные в каббалистических текстах на этот счет, показывают, что это действительно так, и эти разнородные точки зрения, несомненно, сохранены в каббалистической литературе и связаны с концепцией целем. Восточно-гностический стиль мысли переплетен с нитью философского неоплатонизма в генеалогии каббалистического образа, беря начало в новых лекциях платонической или аристотелевской психологии. Эта неплатоническая нить обладает четкой позицией в отношении представления астрального, эфирного или духовного тел. Все же греческие инструкции по достижению видения собственного «я» встречаются крайне редко в богатом материале магических папирусов. Тем не менее, один способ представления собственного «я» все же сохранился. Древнее высказывание Сократа «познай самого себя» было изменено на «прояви самого себя». Подробно и ясно это отражено в инструкциях Ямлиха, для которого заклинание личного духохранителя представляло существенный интерес. Не получив при этом необходимого заключительного результата, вся теософическая психология эзотериков, начиная от Ямлиха, занялась исследованием природы этого личного духохранителя, а также выяснением того, является ли она частью души или же принадлежит более совершенному типу высшего существа. Описание Платином его интеллектуального экстаза в работе Энеады 4.8.1, а также его вхождение внутрь самого себя, также было интерпретировано в качестве представления своего «я» как одной из частей момента восторга. Пересказ этого отрывка дан в так называемой теологии Аристотеля, появившейся в средних веках, которая обрела статус «Locus Classicus» для многих средневековых авторов. Подобно Абуле Бакарату, сумевшему дать рациональное объяснение представлению совершенной природы, мнение, возникшее из псевдогерметических кругов. Связывая его с пророческим мастерством Авиценны, некоторые еврейские авторы рассматривали процесс предсказания в качестве проекции собственного «я». В связи с нашей дискуссией стоит отметить, что известный талмудист и философ Моисей Иссерлес из Кракова написал строго рациональное объяснение высказыванию из Мидраша, повествующему о способности провидца проецировать Бога в человеческую форму. Парадоксально, но кажется, будто первоначальная идея принадлежала мистикам и впоследствии была заимствована у них. В качестве ссылки он приводит цитату Иуды Хаита 1500 год, где тот сравнивает человеческий образ, являемый провидцу в его видении «возможно». Имеется в виду видение Иезекииля 1:26 с отражением, в котором провидец видит самого себя. Иссерлес был вдохновлен идеей о том, что все провидцы созерцали Бога в темном зеркале, но лишь Моисей использовал с этой целью отполированное или сверкающее зеркало. Иссерлес отождествляет темное зеркало с обычным зеркалом, используемым в быту. Сзади поверхность зеркала покрыта шероховатым материалом с целью предотвратить проникновение света. Этот грубый материал отражает свет и таким образом позволяет создать изображение. соответствием тому самому грубому материалу на обратной стороне отполированного зеркала в человеческой природе является, по мнению Иссерлеса, душа. Когда душа проецирует себя в зеркало, провидец созерцает собственный образ во внутреннем видении, который отражается в свете божественной славы, нисходящей свыше. И мне кажется, что в этом заключено истинное объяснение пророческим видениям. Они видели Кавот, божественную славу, в образе человека, который являлся формой самого провидца. Буквальный смысл высказывания из Мидраша о силе провидцев может быть истолкован следующим образом. Каждый из них видел свой собственный образ, отраженный в образе Творца. Поскольку провидец обладает материальной природой, в его видении предстает образ его самого. Лишь Моисей, очистивший свою материальную природу до предельного уровня, так что она более не препятствовала проникновению света, достиг такого типа видения, в котором уже не было никаких образов. Чистое пространство света и ничего более является душе, очистившей себя в высшей степени, и этот свет — суть воплощения божественного. В данном случае мы также имеем дело с чисто оккультным опытом. Насколько я могу судить, каббалисты не заходили так далеко. Для них процесс предсказания представлял превращение человека в его личного ангела, который ему являлся. Мы можем прочесть об этом у Исаака Кохина из Сории 1270 года. Что касается провидцев и предсказателей, то их различные физические и психические их способности ослабевают, и они трансформируют самих себя из образа в образ, пока наконец не облачат себя в явленную им форму, и их сила не превратится в силу ангела. Образ ангела поселяется в провидце и придает ему сил, дабы получить нисходящую свыше энергию для предсказания, и этот ангельский образ духовно запечатлевается в его сердце. Когда ангельский вестник раскрывает свое послание до конца, силы явленного образа покидают провидца, и он облачается в энергию прежней формы. Таким образом, он способен принимать различные формы. Затем его конечности возвращаются в жизни, телесные силы обретают прежнее состояние, и он говорит и предсказывает в привычной для людей манере. Согласно этому отрывку, сила провидца, очистившего свою духовную природу до предельного уровня, подвергается превращению, в результате которого он опустошает себя, чтобы впустить внутрь ангельскую силу. И только в этом состоянии провидец способен получить послание от ангела, ставшего определенным образом им самим. Сам процесс предсказания предполагает наиболее экзальтированное состояние. Этот опыт невозможно описать человеческим языком. Словесное описание возможно лишь после завершения экстатического превращения, когда провидец возвращается в свою человеческую форму. Только тогда он может воплотить суть видения человеческими словами. Данная интерпретация близка толкованию совершенной природы, согласно которому ангел, являемый провидцу, инструктирует его о тайнах интеллектуального мира, а также о чем свидетельствует Абул-Бакарат. В обоих случаях трактовка явления этого ангела как личного духохранителя человека была скрыта внутри распространяющихся эзотерических учений. Опустошение провидцем внешнего аспекта его личности позволяет ему обрести его ангельское «я». Часть вторая. До настоящего времени мы вели речь об особом опыте, который дано познать лишь избранным. Теперь мы снова возвращаемся к шагам, предпринятым каббалистами с целью превратить знания о целях в составную часть их учения о человеке в целом. Писания немецких хадисим в около 1200 года дают ясное свидетельство связи между идеей личного ангела или духа-хранителя человека с понятием «целем», в котором формируется личность. Элиазар из Вормса, будучи близко знакомым с неизвестными нам оккультными и герметическими источниками, продвигает идею, которая неоднократно встречается в сохранившихся до наших дней писаниях мистиков. У каждого человека существует личная звезда, и управитель — выполняющий роль личного ангела-хранителя звезды. Этот ангел — никто иной, как небесный архетип. Демут — небесный двойник человека. Отправленный в нижние миры, он принимает форму того человека, за которым он закреплен. Следовательно, этот управитель является его двойником. Данная идея не была известна поздним еврейским источникам мистицизма Меркабы. Переход управителя в земную сферу связан с возникновением этого двойника. По словам Элиазара, данный опыт объясняет определенные отрывки из Талмуда, хотя он не связывает это напрямую с предсказательным процессом. Согласно Элиазару, данная архетипическая форма представляет собой целем, в котором человек был сотворен и которым он наделен с рождения. Предположительно, в отрывке из книги «Бытия 1:27 «И сотворил Бог человека по образу своему в оригинале, в его целем, гинхис целым». Примечание переводчика «по образу Божию в оригинале, в целем Бога, ин за целым эвгад», примечание переводчика «Элохим сотворил его». Повторяющееся слово «целем» относится именно к ангелу человека и его звезды, облаченному в человеческую форму. Целем Элохим принадлежит ангелу, отпечатанному в человеке в момент его рождения или зачатия. Элиазар также размышлял над возможностью заклятия личного управителя. В противоположность Ямвлиху Элиазар отрицает эту возможность. В других кругах еврейских эзотериков сохранялась традиция такой практики. Теперь мы можем начать понимать важные комментарии Загара, хотя они предполагают намного более развитую форму каббалистической психологии. Концепцию чисто личного ангела замещает идея предварительно существующего архетипа, диохнес портрета, изображения или образа, заведомо существующего небесного облачения, в котором душа пребывала до рождения, райское бытие. Чистые духи и души также нуждаются в покрове даже во время нахождения в небесном состоянии. И лишь в особо исключительных случаях они сбрасывают свои эфирные облачения и предстают нагими пред ликом Господа. В Загаре содержатся многословные размышления о природе этих облачений. И позже будет продемонстрировано, что автор данной книги обращался к более древним источникам испанской каббалы, развивая впоследствии свое собственное направление. Загар также определяет эфирное облачение как духовное тело, заимствуя, таким образом, не аплатоническое понятие об астральном теле, хотя и на другом психологическом основании. Строго неоплатонический вариант данной концепции был также известен в других литературных источниках и может быть найден в арабскоязычном трактате еврейского неоплатоника из Андалусии, датируемом XI веком. Помимо грубого материального тела чувства, также воспринимают наличие тонкого тела, сделанного из более тонкой субстанции и находящегося вне чувственного диапазона. Тонкое тело приобретает свои характерные свойства в процессе прохождения сквозь сферы небесных тел, что представляет собой идею, полностью согласующуюся с платонической и неоплатонической психологией. Астральное тело здесь понятие употреблено верно, выступает в качестве посредника между телом и душой, оба из которых слишком различны, чтобы незамедлительно влиять друг на друга. Хотя каббалисты могли заимствовать из философской традиции идею о посреднической функции астрального тела, все же принимая во внимание действительную природу этого тела, они прибегли к иранской идее, заимствованной евреями в книге Еноха и литературе Меркавы, гласящей о райских покровах бытия, сплетенных из света или небесного эфира. Загар, в свою очередь, определяет эфирное тело, принадлежащее каждому земному телу, как целям. С этой точки зрения целям становится биологическим принципом, функционирующим в человеческом организме и меняющим форму в соответствии с переменами в организме. Он нисходит в душу при зачатии, растет вместе с человеком и покидает тело перед смертью Загар Ай 217b 3.13b. Лишь однажды 3.104e ясно утверждается, что речь идет о целям из книги «Бытия», из строфы о сотворении человека, хотя ни один из других отрывков не дает повода для сомнений в этом. Подобно Пургаторио Данте 25 Кентуу, Загар отождествляет астральное тело с тенью, подобие которых выражено с помощью игры слов на иврите. Целем содержит в себе слово «цел», что в переводе означает «тень». Тень, отбрасываемая телом человека, была интерпретировала автором «Загара» как проекция внутреннего целям. И эта интерпретация открыла путь для множества магических и фольклорных представлений в отношении тени, которые я не считаю нужным здесь обсуждать. В «Загаре» мы можем прочитать следующие три, 43-е. «В час, когда муж соединяется со своей женой ради святой цели, святой дух, сотворенный из мужского и женского начал, предстает над ним, и Господь дает знак вестнику, стоящему над зачатием человеческого ребенка, и Господь вверяет этот дух посланнику и сообщает ему о судьбе духа». В книге Иова говорится: «Ночи он сказал, что зачался человек». Это значит, что он сказал ангелу в располагавшемуся, согласно талмудической ситуации, над зачатием по имени Ночь, должен зачаться человек. И Господь сообщает ему обо всем, что он желает знать, как это было объяснено. Затем дух душа нисходит в сопровождении образа Зулме, целем на арамейском, преимущественно единственного, в чьей форме Диохнеф он пребывает в небесном раю. В этом целем происходит его творение, в нем он обретает свою сущность и движение в мире, и об этом говорится в Псалмах 39:6. Действительно, человек блуждает подобно тени. Как только целем обретает свое присутствие, продолжительность его существования в мире предопределена. Приди и узри. В час, когда он входит в этот мир, душа нисходит из своей пренатальной обители в небесном раю в земной рай, где видит славу праведных духов, стоящих в длинных рядах. После этого она проходит сквозь инфернальные области и слышит плач грешников, хотя никто их не жалеет, и во всех направлениях находятся обвиняющие их свидетели. И этот святой целем пребывает над душой, пока она не войдет в мир. Как только душа входит в мир, целем приближается к ней, и они воссоединяются и растут вместе, ибо сказано: «Воистину, человек развивается в целем. В целем сочтены человеческие дни, и от него они зависят, ибо, как сказано, Иов 8:9. Наши дни на земле — тень, что должно быть истолковано в мистическом смысле, так как тень — цел, сама по себе являющаяся предзнаменованием продолжительности жизни, представляет собой не что иное, как целем, что проявляется внешне». В этом отрывке ясно переплетены два мотива. С одной стороны, целем представляет собой пренатальный принцип. С другой стороны, это также индивидуальный биологический жизненный принцип, включающий в себя и определяющий рост организма и продолжительность его жизни. Стоит отметить, что данный отрывок избегает упоминания об облачении души в целем, подобно одеждам, позволяя ему парить над душой. В других отрывках, где термин «целем» не используется открыто, та же функция, что соответствует целям, приписана также покровам души. В точности, как человеческая жизнь заранее заложена в целем, о чем говорилось в предыдущем отрывке, так и предметом другого обширного отрывка является одеяние дней, в которое душа облачает себя, продолжая ткать мантию из своих поступков в земном мире. Мантия также представляет собой небесное облачение души, в котором она возвращается в рай после смерти. По всей видимости, автор «Загара» имел дело с двумя традициями, которые он соединил. Согласно одной из них, считается, что облачение души, в котором заложены земные дни человека, должно проникнуть в виде астрального тела в сперму и расти вместе с телом. По другой традиции, это облачение ткется из хороших поступков человека, сопровождая его назад в верхние миры. Об Аврааме говорится, что он постарел бы 24. Один Авраам в летах преклонных, преимущественно через праведные поступки, что необходимо трактовать в сугубо мистическом смысле. И он вознесся из этого мира, достиг преклонных лет, в которые он облачился, и не было ничего недостающего в этом драгоценном одеянии. Последняя концепция может быть исторически отнесена к персидской идее Даены. Согласно эсхатологии маздаизма, Даеной является образ, который предстает для умершего человека в виде его высшего «я», хотя считается, что он берет начало в его собственных добрых деяниях, соответствующих его истинному «я». Не случайно, что «Загар» включает в себя персидские источники. Данная концепция впервые проникла в мусульманскую эсхатологию, о ней Бухари-Ум. 870 свидетельствуют в нескольких традициях. Затем эта идея просочилась в еврейские круги. Арабское собрание рассказов о деяниях праведного Иакова Бен Ниссима из Кайравана Ум. 1062 повествует о жизни праведного человека, чьи одежды не были сотканы до конца, пока он не завершил их сам при помощи совершения значительного благодетельного поступка. Может быть, показано, что еврейский перевод данного собрания был как раз тем источником, который использовал автор Загара, чье эсхатологическое воображение варьируется между различными идеями, проводя между ними различия, либо же создавая из них новые комбинации. Параллельно своей изумительной концепции облачений дальнейшей судьбы, сотканной из добрых деяний человека, он предлагает также идею о том, что райское облачение снова покрывает душу после смерти, например, Загар 2:150ф. В его представлении две эти идеи переплетаются, образуя понятие «целем» в качестве жизненного принципа. Целем представляет собой облачение дней, но это также одеяние высшего мира, которое проникает вместе с душой в грубое материальное тело и покидает человека перед смертью, когда, по всей видимости, возвращается в верхний мир. Таким образом, данная концепция действительно сочетает идею собственного «я-индивидуума» с его астральным телом. В следующем пассаже из известной книги царя Соломона мы находим, что в момент зачатия Господь посылает форму, которая уже обладает определенным обликом развивающегося организма. Данная форма снабжена целем и расположена над совокуплением. Если бы он мог быть виден сверху, то есть если бы человек обладал таким духовным восприятием, он бы увидел над своей головой образ, имеющий облик этого человека. Человек зарождается в этом целем. До тех пор, пока посланный Господом целем находится не над его головой, человек не может быть создан в результате до данного совокупления. В час, когда духи, которые должны войти в человека, покидают небесную обитель, каждый из них облачается пред ликом святого повелителя в драгоценные формы, соответствующие облику, в котором он будет существовать в этом мире. Целем возникает из этого драгоценного архетипа третьим по счету в соответствии с духом. И он первым входит в этот мир во время совокупления. И нет совокупления в мире, если целем не стоял между ними, то есть супружеской парой 3:104b. Определение целем в качестве третьего элемента по отношению к духу может быть объяснено, если обратиться к психологии Загара, согласно которой душа жизни нефиш располагается ниже духа. Целем представляет собой третий элемент, являющийся посредником между низшей сферой души и телом как таковым. Из определения следует, что автор считал целем астральным телом. Как утверждается дальше, Израиль получает целем из святейших сфер, в то время как язычники получают его из нечистых и демонических сфер. В писаниях Элиазара из Вормса мы уже ознакомились с идеей о том, что целем содержит в себе облик самого человека. В случае, когда целем отделяется во время оккультного опыта и становится видимым для человека, он превращается в феномен двойника, в котором личность противопоставлена самой себе. В этом случае мы можем проследить четкую параллель с идеей образа собственного «я-человека», с которым он встречается, о чем уже говорилось раньше. В большом каббалистическом труде Моисея Кордовера, составленном в Софиде в 1548 году, целем трактуется как астральное тело. В действительности мы можем найти заметку о том, что целем создан таким образом, что многие праведные люди могут воспринимать его форму, будучи в этом мире. Тот же оккультный опыт видения целем, как эфирного тела благодетельных людей, могут переживать те, чье видение очищено. Что также отмечал Хаим Витал, наиболее знаменитый ученик Исаака Лурии, который впоследствии выдвинул заслуживающую внимания теорию о том, что астральное тело является непременным посредником между душой и телом, ибо в противном случае душа сожгла бы тело при вхождении в него. Что касается учения целем, представленного в Загаре, мы можем отметить еще два аспекта. В одном месте автор утверждает, что целям состоит из двух соединенных друг с другом элементов. Об этом Соломон говорил в «Песне песней 2:17, что человек должен возвратиться, доколе день дышит, и убегают тени. Тени. Целалим должны были быть идентифицированы здесь с множественным числом слова «целям» — «целимин». Как нужно понимать, эту дуальность не сказано. И лишь поздние каббалисты, прежде всего представители лурианской школы, в своей психологии предприняли попытку постичь многочисленность теней в оккультной природе человека. Множественность, о которой говорится в данном случае, далее именуется искрами целям. В данном абзаце мы также обнаруживаем, и это действительно стоит отметить, что человек заклинает целамин или тени посредством магических практик, помещая их под руководство иной стороны, то есть отдавая себя во власть дьявола. В гримуаре Асмедая мы находим заметку о том, что человек, занимающийся практиками пути левой руки и достигающий единения с этими силами, должен занимать положение в стороне от лампы, в том месте, где падают тени. Там он должен декламировать вслух слова, приписанные данному виду заклинания. И он призывает нечистые силы при помощи нечистых слов и проводит заклятие собственных теней или теневых форм. Цульмин, что появляются от целем, которые он вызывает. И в своих заявлениях он добровольно помещает эти тени на свои места. Повинуясь данным заклинаниям, два духа появляются и принимают человеческую форму. Для мага они проявляют различные вещи, посредством которых в определенный момент может быть сотворено как добро, так и зло. И два этих духа, доселе находящиеся за пределами его телесной природы, теперь переходят в теневые образы, дающие им форму. Здесь мы можем видеть продолжение идеи Ямлиха о заклятии духа-хранителя, хотя этот личный дух-хранитель, обладающий совершенно позитивными достоинствами в представлении старых неоплатоников, теперь приобрел совершенно демонические черты. Маг, заключающий договор с силами пути левой руки, отдает свой целям для проекции теневых образов и вместо двух святых сил, ранее сопровождавших его, теперь два демонических духа облачаются в теневые формы и выступают в роли его проводников и советников. Заклятие собственного ангела-хранителя представляет собой идею, которая неизвестна за гору. Ссылка на то, чем могли быть поддельные источники вроде книги Соломона или гримуара Асмедеи, содержит, по всей видимости, указания на оккультные источники автора, сходные с Пикатриксом, еврейский перевод которого в действительности получил распространение. Тем не менее, в Загаре содержится отрывок, указывающий на знание о представлении высшего «я» человека его целям в качестве его ангела-хранителя, что вошло в еврейскую терминологию под названием «целем», в связи с часто появляющейся в Загаре интерпретацией стиха 9, 2 из книги «Бытия». «Да трепещут и страшатся вас все звери земные». Спасение Даниила из львиного логова объясняется следующим образом. Человеческий архетип, то есть целем в чистом виде, который обращает зверей в бегство, содержался в Данииле, и считается, что именно проявление этого архетипа спасло его. В противоположность книге Даниила 3:28, в которой ясно утверждается, что Господь послал ангела, дабы тот заградил пасть львам, Загар представляет новую искусную интерпретацию Ай, Эв, гласящую о том, что именно его чистый архетип, Диохне, целем является тем самым ангелом-спасителем. Господь послал Даниилу целем, который в данном случае описан как ангел, в котором отпечатаны все формы мира. Однако в Загаре также прослеживается постоянное определение человеческого образа, в котором отпечатаны все образы мира. Следовательно, ангел представляет собой ангельский архетип самого человека, божественное подобие которого вселяет страх и ужас в диких зверей при своем появлении. Праведный человек, таким образом, обладает первозданной природой, целем или ангелом-хранителем, что практически неотличимо от представления, совершенной природы, упомянутого ранее. Тем не менее, мы можем проследить тождество целям понятию «совершенной природы» из герметических текстов, если сосредоточим внимание на одной совершенно безошибочной детали. Как можно прочесть в процитированных выше отрывках: «Целям, так же, как и совершенная природа, развиваются вместе с психофизиологическим организмом». Это очевидно, исходя из персидских традиций, повествующих о Дайне, а также гностического гимна об облачении славы души из деяний Фомы. У данного развития есть морально-метафизическая сторона, согласно которой высшее «я» человека растет с его добрыми деяниями. Как было отмечено ранее, обе эти концепции сохранились в Загаре. Насколько я могу судить, в Загаре впервые было проведено равенство между понявентием целем и астральным телом, и данная интерпретация была заимствована другими каббалистами. Писавший в 1400 году Шемтоп бен Шемтоп заявляет, что целем сосредоточен в каплях семени, и из этих капель образуется человек. Душа привязывается к нему и окружает его со всех сторон при посредничестве целем, и сквозь этот целем тело растет и увеличивается в размерах. Целем — это также тонкая субстанция, не поддающаяся восприятию, это тонкое тело, в котором все энергии души имеют телесные, но тем не менее мистические очертания. Только при посредничестве целем формируется тело и его энергии, ибо, как сказано в стихе, Господь сотворил человека по образу его буквально в его целем. Примечание переводчика. То есть по образу, созданному специально для него, который призван осуществлять связь между телом и душой. Как упоминалось ранее, представление целем в качестве астрального тела, появившееся в первый раз в каббалистической литературе, в частности в Загаре, состоит из одежд, в которые душа облачается перед рождением и попадая на небеса после смерти. Тонкий эфир, из которого состоит райское пространство, соответствует тонкому облачению, которое в то же время является святым эфирным или духовным телом, что покрывает благословенных духов. До появления Загара каббала, следуя за предшествующей ей традиции литературы Меркабы, была знакома лишь с эфирным телом, которое приходит к человеку после смерти. Согласно этой традиции, Нахманид и его ученики также трактовали спиритические видения в качестве духов мертвых, являющихся живым людям в неком подобии эфирного тела. Как бы то ни было, в древнейших каббалистических писаниях это всегда одеяние, в которое душа облачается после смерти или в которое облачались Енох или Элиас перед своим вознесением на небеса. Лишь после снятия грязной земной оболочки они были способны облачить себя в лучезарное тело великолепия Зива. Нахманид точно таким же образом интерпретирует парадоксальное замечание Талмуда в Таанит 5 Биф. В том отрывке рассказывается о смерти Якова, но, несмотря на это, говорится, что он не умер окончательно. Душа праведного человека облачается в одеяние славы в Святом Царстве, не оставаясь таким образом непокрытой, и является на землю в этом облачении. Как об этом повествует Талмуд в многочисленных местах. Вместо одеяния славы в Лепхюшес Хэшене говорится о втором одеянии. Более верный термин, употребляемый некоторыми учениками Нахманида в их толкованиях каббалистических отрывков. Земное тело замещается вторым одеянием, приходящим к ним при достижении состояния блаженства. Когда праведники покидают этот мир, Господь посылает им совершенное, очень тонкое эфирное одеяние, в которое они облачаются. Атмосфера этих эсхатологических дискуссий в школе Нахманида похожа на дискуссии в Загаре, который был написан в Кастилии незадолго после смерти Нахманида. Тем не менее, лишь один интерпретатор этого отрывка пришел к заключению, что второе одеяние уже содержится в земном теле человека, определяя его таким образом, как астральное тело. Этим интерпретатором был Юзеф Ангелина из Саргассы, который писал в 1325 году и, несомненно, был знаком с Зогаром, который он цитирует в многочисленных отрывках своей работы. Здесь он вводит неоплатоническую версию астрального тела, являющегося посредником между телом и душой. Из-за своей тонкости, происходящей от мира высшего, душа не может соединиться с грубой материей тела, пока она не облачится в одеяние. сотканная из очень тонкого материала высших сфер, которая, несмотря на свою тонкую природу, не похожа на то, что остается скрытым. И это второе одеяние, делающее возможным соединение с телом. Когда душа покидает тело, второе одеяние следует за ней так, что она не остается непокрытой. И с помощью силы соединения с этим одеянием она защищена от влечения к телу после своего воскресения из мертвых. Такова тайна, скрытая в видениях. Содержат ли эти заключительные строки намек на личный оккультный опыт автора, что вполне возможно, или же в них подразумевается определение учения об астральном теле в качестве мистерии, которая может быть открыта лишь духовному зрению провидца? Я не могу сказать с полной уверенностью. Тем не менее, очевидно, что для Юзефа Ангелина астральное тело, не находящееся под влиянием физического тела человека, совпадает с понятием «целем из загара». Это станет доминирующим учением среди каббалистов и их учеников из Софеда от конца XIV века и на протяжении XVI-XVII веков. Написанные ими толкования параллельны тем, что создавали их европейские современники из христианского мира, находившиеся под влиянием неоплатонизма Ренессанса, хотя и не были связаны с ними напрямую. Тем не менее, доктрина, касающаяся различных манифестаций целям, становится теперь более сложной по мере усложнения их психологии. Каждый аспект души, который считается способным вести отдельное существование, теперь соответствует своему собственному облачению или целям, в свою очередь, давая возможность этой части души оказывать влияние на тело. Данные облачения души, как и сама душа, имеют свое происхождение в высших сферах божественных эманаций и в соответствующих им сокрытых мирах, и они сами создают проекции высших существ света внутри земного существования души. Однако эти сложности, особенно в писаниях Хаима, Витала и Менахема Азарии Фана, в которой писал на итальянском языке, хотя находился под основательным влиянием каббалистов из Софеда, всегда удерживали базовую концепцию целем, как астрального тела, которое может быть воспринято посредством оккультного опыта. Даже среди поздних каббалистов встреча с собственным «я» рассматривалась в качестве достижения высшей степени посвящения, и объяснение этому содержится в книге «Шушан Садот», упомянутой в начале данного эссе. Для саббатианских еретиков, превративших эту традицию в мессианскую, данная идея все еще является привлекательной. Яков Франк, лидер радикального крыла этой секты в XVIII веке, также отдавал себе отчет об этой идее. Ведя своих последователей к преодолению всех внешних форм, он тем самым предлагал им перспективу мистического Экова и его брата Исавы. Он обещал, что если они откроют свое предназначение, то распознают в этом самих себя, дибо узрят свой собственный образ. Тем не менее, о себе он заявлял: «Самого себя я не могу еще узреть, ибо тело мое все еще слишком грубое и материальное». В данном случае видение собственного «я» было трансформировано из пророческого опыта в мессианский, при котором все другие формы и образы покидают человека, будучи поглощенными ничто религиозного нигилизма. В этом случае встреча с собственным «я» осуществляется в момент освобождения. Краткий словарь общерелигиозных терминов. Авир Кадмон Йивр. Предвечный воздух, эфир, окружающий Айнсов. Адам Белиал, точнее, Блиял Ивр. Злой, ничтожный человек. Сатанинское создание, занявшее после грехопадения Адама место Адама Кадмона и обретшее власть над человеком. Впервые упоминается в Тикуне Газагар. Адам Кадмон Ивр. Предвечный человек. Гностическая интерпретация быт. 1. 26 подразумевало, что физический Адам был сотворен по образу духовной сущности, также называемой Адамом. Ранняя Каббала упоминает Адама Элиона «высший человек». В Загаре этому соответствует арамейский термин «Адам» «деле Эйла» или «Адам Илаа». Этот термин иногда обозначает всеобщность божественной эманации в 10 сферот, а иногда одну из сферот Кетер — «хохма» или «тиферет». Впервые термин встречается в раннем каббалистическом трактате XIII века сотидиат гамциют. В тикуне газагар, божественная мудрость, называется Адам Гагадоль. Образ духовного человека, который пророк созерцал в видении Мерковы, иносказательно описывается в стихе ЕС. 1.26. Как бы подобие человека. Лурианская школа придает огромное значение этому образу и подчас переосмысливает его. Он символизирует миры света, которые после отступления Ор-Эйнсов эманируются в предвечное пространство, так что он возвышается над всеми четырьмя мирами. В трудах Виталя, в особенности Эцхаим и других авторов Лурианской школы, большое значение придается изображению Адам Амакадмона и его тайн, в частности, описанию световых потоков, исходящих от его рта, лба, носа и так далее. В них кристаллизуется мистический антропоморфизм лурианской каббалы. Эта антропоморфная фигура возникает на всех стадиях и во всех мирах. Соответственно, вводятся понятия Адам Дебрия, Адам Деицира, Адам Деасия. Адам Кадмон — продукт наиболее тонкой и чистой эманации, доступной человеческому восприятию, противопоставляется сатану, порождению мира зла, Айн или Афиса Ивр. Ничто или бесконечная малость, сфера божества, в которую человеческий разум бессилен проникнуть. Анши Имуна Ивр. Люди веры, обозначение мистиков в талмудической литературе. Баалей Гаедия Ивр. Обладатели знания, одно из обозначений мистиков. Баалей Гасот Ивр. Владетели тайны, одно из обозначений мистиков в талмудической литературе. Баал Гашем Ивр. Владетель имени, знаток практической каббалы, владеющий тайнами обращения с божественными именами. Берур Гаденим Ивр. Выяснение сил Дин, смотри Гвура, постепенное удаление сил строгости и суда в процессе цимцума и эманации. Битуль Гайош Ивр. Прекращение бытия, в хасидской терминологии глубокое стремление к прямому общению человека с Богом посредством полного растворения в нем человеческой индивидуальности. Бней Мегиманута Арам. Сыны веры — одно из обозначений каббалистов в Загаре. Бней Хихала Гамалка Арам. Сыны Дворца Царицы — одно из обозначений каббалистов в Загаре. Бог. В своей абсолютной сокрытости и непознаваемости Эйнсов. Посредством цимцума он освобождает место, где создается мир. При этом он проявляет себя и становится Богом-творцом, демиургом, который доступен человеческому познанию. Бахинат Ивр. Стороны. Аспекты. Определенное число аспектов, которые могут быть выделены в каждой сфере и предназначены объяснить, как каждая сфера связана с предыдущей и последующей. Кордовера различал 6 пхинат. Один сокрытый аспект до проявления его в сфере, эманировавший его. Два аспект, в котором сфера проявляется и становится более явной. Трех аспект материализации сферы, которая занимает предопределенное ей место. Четыре аспект, способствующий тому, что сфера над ним обретает способность эманировать новый сферот. Пять аспект, посредством которого сфера обретает способность эманировать сферот, сокрытые в ней самой. Шести аспект, посредством которого эманируется следующая сфера, занимая место, для которого она предназначалась. После этого цикл повторяется снова. Галгалем или Галгалем Гагдушем Ивр. Круги или святые кругиш. Одно из обозначений сферот в Загаре. Галут Ивр. Изгнание Машиах Ивр. Мессия и Геула Ивр. Избавление. Историческое изгнание еврейского народа в представлении каббалистов обусловлено нарушениями космической гармонии. Представители Геронской школы утверждали, что с удалением сферот к источнику первой эманации у Израиля не осталось сил, чтобы присоединиться к ним через посредство Святого Духа. Ибо тот также вознесся. Только 5 сферот продолжают находиться в эманированном состоянии внизу. Когда еврейский народ жил на своей земле, приток божественной силы циркулировал сверху вниз и снизу вверх до самой сферы Кетер. Буквы тетраграмматона, содержавшего все эманированные миры, ни разу не воссоединялись за все время изгнания. В тех же кругах испанских каббалистов возникло представление о Мессии как о гармонии всех уровней творения. Он будет сотворен особой деятельностью сферы Малхут и наделен большей способностью познания, чем ангелы. В понимании автора «Загара избавления» явится результатом беспрерывного единения Сферот Малхут и Тиферет. Избавление Израиля — это избавление самого Бога из его мистического изгнания. Галут стоит под знаком древа познания добра и зла, а избавление — древа жизни. Все должно вернуться к состоянию, существовавшему до грехопадения Адама. Согласно лурианской каббале, Галут, вызванный грехопадением, заключался в рассеянии искр шхины и души Адама. Вознесение их составляет миссию Израиля. Тикун осуществляется предопределенными этапами, и все перевоплощение душ служит этой цели. По мере приближения к избавлению души ожесточаются и усиливают свое сопротивление тикуну. О вступлении души Мессии в цикл перевоплощений существуют различные мнения. Явление Мессии зависит от того, в каком состоянии тикун находятся различные миры. Душа Мессии предтечи, потомка Иосифа, проходит регулярный цикл перевоплощения. Некоторые стадии избавления, ибо оно наступит не сразу, а по стадиям, протекают скрыто в духовных мирах, а другие явно. Конечное избавление наступит лишь тогда, когда ни одной искры святости не останется в клипот смотри, клипа. По поводу роли самого Мессии в собирании искр в лурианской каббале не было единодушия. Гамшаха Ивр. Продолжение притягивания. Приток божественного разума космической силы, исходящей от мира Ацилут. Также активное действие, совершаемое в теургическом служении человека и направленное на притягивание божественной благодати в нижние миры. Ган Эден Шель Мала Ивр. Высший Ган Эден, небесный рай, сад наслаждения в высших невидимых небесах, где пребывают души праведников. Гадхалат Гаешут Ивр. Начало бытия ж, вторая сфера, промежуточная между ничто и бытием. Гахефец Гакадмон Ивр. Предвечная воля сокрытого Бога. Согласно учению каббалистов Героны, Айнсов окружает ее и слит с нею. Предвечная воля не имеет времени. Гематрия Искаш, греч. Измерение Земли. Метод мистической экзегезы, заключающийся в установлении численного значения ивритских слов и поиске связей с другими словами или фразами такой же численной величины. Гилгуль Ивр. Перевоплощение, синоним Гаатака. В процессе развития каббалы понятие Гилгуль было предельно расширено. Из наказания за некоторые грехи он превратился в закон, которому подвластны все души в Израиле, а на более поздней стадии — души всех людей. И даже все творение. Таким образом, перевоплощение стало рассматриваться не только как наказание, но и как возможность исполнить предназначение и исправить ошибки и грехи, совершенные в предыдущих жизнях. Гитпаштут Ивр. Расширение, распространение — одна из двух фаз поступательно-возвратного процесса эволюции мира. Гистаклут Лифум Шаата Арам. Мимолетное видение вечности. Мистическая интуиция, с помощью которой воспринимается сокрытая жизнь божества, то есть процесс эманации сферот. Гисталкут Ивр. Возвышение. Одна из двух фаз поступательно-возвратного процесса развития мира, возвращение в прежнее состояние. Год Ивр. Величие. Одна из четырех нижних сферот, образующих природную сферу космического древа. Голем Ивр. Бесформенная материя. Искусственное создание, обычно гомункул, сотворенный с помощью практической каббалы посредством использования силы божественных имен смотри. Каббала Маасит. По определению Натана из Газы, бесформенная предвечная сфера. Даат Ивр. Знание. Дополнительная сфера, расположенная между сферот Хохма и Бина, долженствующая гармонизировать их. Некоторые каббалисты считали ее не отдельной сферой, а внешним аспектом сферы Кетер. Впервые упоминается в каббалистической литературе в конце XIII века. Двейкут Ивр. Прилеплениют. Приобщение к Богу. В форме глагола «прилепиться» часто встречается в Библии. Посредством молитвы и изучения Торы каббалист полагает себя в состоянии осуществить активное или пассивное единение с Богом. Назначение каббалы состоит в том, чтобы содействовать возвращению души мистика в ее обитель, находящуюся в божественной сфере. Каждой сфере соответствует этический атрибут в человеческом поведении. И тот, кто достигает этой цели на земле, вступает в мистическую жизнь и в гармонический мир сферот. Двейкут — это высшая ступень, достижимая для души, следующей мистическим путем. Согласно Ицхаку и Закко, Двейкут обладает как созерцательным, так и экстатическим аспектом. В нем различаются следующие ступени. Гештавут — бесстрастие к похвале или порицанию, гидбадидут — пребывание наедине с Богом, руах — гакадеш — нисхождение Святого Духа и прорицание. По мнению Шолема, Двейкут ведет к чувству внутреннего единения с Богом, но не преодолевает окончательно дистанции, существующие между творением и его Творцом. Степень и интенсивность общения с Богом различна у разных людей. Дерех сферот ивр. Путь сферот. Познание высших миров визионерам, а также каббала вообще. Дерех шмот ивр. Путь имен. Мистические техники обращения со святыми именами, а также каббала вообще. Дерех гаймет ивр. Путь истины. Одно из обозначений каббалы. Деюс эбскондить услад. Бог сокрытый. Термин, обозначающий божественную реальность, которая в силу своей отстраненности и недосягаемости не может быть предметом религиозного созерцания. В каббалистической литературе, например, геронской школах ему соответствуют выражения «Маше эйн гамахшава масегет» — то, что не способно постичь человеческая мысль, «Гаоб гамит алем» — сокрытый свет, «Сетер таалума» — таинство сокрытия и так далее. Дибук дивр. Прилепление. Вселение в человека злого духа или осужденный на скитание души умершего, которое формирует дополнительную личность, вызывая психические и умственные расстройства у своего обладателя. Иногда обозначение самого злого духа. Дибурим Йивр. Речение. Одно из обозначений сфирот в Загаре. Дин Шамаем Йивр. Суд небес. В представлении немецких хасидов правила поведения праведника — основывающиеся на самоотречении и альтруизме, зачастую гораздо более суровые, чем предписания Галахи. Дмут Йивр. Образы. Прообраз всякой низкой, формы существования. Термин введен авторами трактатов Хихалот и часто встречается в трудах немецких хасидов. Прообразы представляют особую область бестелесного, полубожественного существования. Прообраз — глубочайший источник сокрытой жизнедеятельности души. Судьба каждого существа содержится в нем, равно как и всякое ее изменение. Не только ангелы и демоны черпают дар предвосхищения человеческой судьбы из прообраза, но и пророки. Игуль Вийошар Йивр. Круг и линия, концентрические и линейные аспекты. Две формы наполнения предвечного пространства светом божественной эманации. Распространение света концентрическими кругами более гармонично, ибо равномерно воспроизводит совершенную структурную форму, оставшуюся после цимцум, сферу с ее внутренней иерархией. Прямолинейное движение эманации от ор эйнсов сверху вниз представляет собой явление более высокого порядка. Каждый акт эманации должен содержать оба этих аспекта, и если один из них отсутствует, наступают разрывы и происходят неожиданные события. Гайланга Хитсон Йивр. Внешнее древо. Совокупность эманации левой или нечестивой стороны. Иланот Йивр. Древо. Схема структуры сотворения мира. Имкейга Айн Дивр. Глубины ничто, в которых пребывает Бог в своем единстве и неразделенности. Инун Диалу Унифакуларам. Те, что вошли и вышли неповрежденными, одно из обозначений визионеров. Интеллектус Эйдженслат. Активный разум. Ивр. Сехель Гапаэль. В представлении средневековых философов божественная или космическая сила. Понятие было перенято каббалистами. Ецер гапаивр. Злое побуждение. Дурной инстинкт, зародившийся в человеке в результате отделения древа познания от древа жизни и материализации зла. Ехудим Йивр. Единение. Упражнение в медитации на тему одной из буквенных комбинаций или различных конфигураций имен с различными огласовками, составленные Лурией для своих учеников, каждому согласно корню его души. Йордей Меркава Ивр. Сошедшие на Меркаву — обозначение визионеров, совершающих путешествия по небесным чертогам. Точный смысл не ясен. По-видимому, так обозначаются мистики, которые совершают погружение в себя, чтобы воспринять Меркаву. Кавана Ивр. Молитвенная интенция. В Каббале каванот означают особые мысли, с которыми произносят ключевые слова молитвы. Очень часто эти мысли не связаны с контекстуальным смыслом слов и носят мистический и эзотерический характер. Кавана может сопровождать выполнение каждой заповеди или чтение любой молитвы. В первом случае этот термин означает сосредоточение мысли на каббалистическом значении действия в момент его совершения. Молитва творится независимо от внешнего действия и легко может превратиться в упражнение в самосозерцании. Все великие каббалисты, от немецких хасидов до современных мистиков, были знатоками мистической молитвы. Каббала рассматривает молитву как восхождение человека к высшим мирам или как духовное странствие среди высших сфер, целью которого является проникновение в иерархическую структуру и внесение своей лепты в восстановление того, что было расстроено на земле. Предметом молитвы в Каббале служат лишь внутренние миры и их взаимосвязи. Следуя за традиционным литургическим текстом, молитва повторяет сокрытые процессы Вселенной, которые могут рассматриваться как лингвистические по своей природе. Онтологическая иерархия духовных миров раскрывается каббалисту в молитве как одно из многих имен Бога. Это раскрытие божественного имени составляет мистическую суть молитвы. Каббалист погружается в медитацию или сосредоточивает свои помыслы на определенном имени, принадлежащем к духовной сфере, через которую проходит его молитва. В ранней Каббале предметом сосредоточения было название какой-либо сферы, в позднейшей особенно лурианской Каббале, одно из мистических имен Бога. Молитва интроспективна, она не имеет силы действия вовне. По утверждению Лурии, молитва заключается в притягивании духовного божественного света к буквам и словам молитвенника, чтобы этот свет мог вознестись к высочайшей ступени. По мнению автора Загара, индивидуум проходит в молитве четыре стадии. Тикун самого себя, тикун нижнего мира, тикун верхнего мира и тикун божественного имени. Кават Йивр. Слава. Термин, обозначающий Бога как в качестве объекта глубокого мистического познания, так и всей области теософского знания. Каббала и Юнит. Умозрительная, спекулятивная каббала. Каббала Маасит. Практическая каббала, отрасль каббалы, во многих отношениях родственная белой магии. Кавгамида Йивр. Космическая мера, способность к формообразованию и организации. Клалут Йивр. Всеобщность, структурное единство сил эманации. Келим Дивр. Сосуды. Фильтрообразные сосуды, в которых, согласно доктрине Лурии, осаждается божественная сущность, оставшаяся в предвечном пространстве. Керув Гамиюхат, Керув Гакадош Йивр. Особый или святой ангел. Тварная сущность, восседающая на троне Мерковы. Учение о нем развито одной из школ средневекового хасидизма Германии. Ктарим Йивр. Венцы. Одно из обозначений сфирот в Загаре. Кетер Элеон Йивр. Высший венец, или Кетер Йивр. Венец. Одна из трех верхних сфирот, образующих область интеллекта космического древа. Отождествляется с головой Адама Кадмона. Так как сфера Кетер соприкасается с окружающим Эйнсов, она называется иногда Нефеш Душа Адама Кадмона. Кицуц Бенитиот Йивр. Обрубание насаждений. Акт, ведущий к отделению древа жизни от древа познания и к возникновению зла. Является прообразом всех великих грехов, упоминаемых в Библии и объединяемых тем, что они вносят разлад в божественное единство. Клипа Йивр. Скорлупа. Темные силы ситра Ахра, оболочка, в которой содержатся плененные искры божественного света, рассеявшегося после Шверат Гакелим. Кнесет Исраэль Йивр. Община Израиля. Интерпретируется каббалистами как небесная общность, а также духовная сущность в теософской структуре божественности, представляющая историческую общину Израиля. Соответствует сфере Малхут. Кохот Йивр. Силы. Одно из обозначений сфирот в Загаре. Лвушим Йивр. Одеяние. Одно из обозначений сфирот в Загаре. Маамарот Йивр. Речение. Одно из обозначений сфирот в Загаре. Мааси Берешет Йивр. Деяние творения. Эзотерическая космология учения о сотворении мира. Мааси Меркава Йивр. Деяние колесницу. термин, обозначающий мистическое знание, учение о различных визионерских практиках. Мадригот Ивр. Ступени. Одно из обозначений сфирот в Загаре. Маинну Квинарам. Женские воды. Искры света, содержавшиеся в разбитых сосудах и в процессе тикуна, возвращающиеся к сосудам сферы Бина, где они выполняют роль активизирующих структуру сил, отправляя в основном рецептивную функцию. Мальбуш Ивр. Обличение. Порядок букв, выражающий сущность божества, предвечная Тора, неотделимая от божественной субстанции и вплетенная в нее. Малхут Ивр. Царство. Или Атара Ивр. Диадема. Одна из четырех нижних сферот, образующих природную сферу космического древа. Марот Ивр. Зерцалар. Одно из обозначений сфирот в Загаре. Маскель Ивр. Разумеющий. Одно из обозначений каббалиста. Махашавад мысль. Чистая мысль. Первоисточник всякой эманации. Недосягаема для человеческого разума. Корот Ивр. Источники. Одно из обозначений сфирот в Загаре. Мелех Ивр. Царь и Матронита Ларам. Царица. Мелех — синоним сферы Тиферет или Есот, и Матронита — синоним сферы Малхут, отождествляемой со Шхиной. Грехи привели к расторжению союза между царем и царицей и изгнанию Шхины. Добрые дела библейских героев исправляют эту ошибку и служат образцом для последующих поколений. Меорер Пними Ивр. Внутреннее побуждение. Согласно Абулафии, внутренняя побудительная сила, которая способствует проникновению в душу знания тайн Торы. Меркава Ивр. Колесница. Престол Бога, явившийся в видении Иезекииля, цель духовного странствия визионера. Книга Иезекииля была излюбленным предметом дискуссий и интерпретаций в кругу ранних мистиков. Мехавним Ивр. Имеющие каванот. Обозначение учеников йеменского каббалиста Шараби, владевших искусством мистической молитвы. Мехацдей Хакла Арам. Убирающие полет. Одно из обозначений каббалистов. Мхика Ивр. Изглаживание. Удаление всех природных форм и образов из души в качестве предварительного этапа погружения в медитацию. Мицухцахат или Цахот Ивр. Сияние. Три потока света, образующие единство и считающиеся корнями трех верхних эманированных ими сферот. Медот качества. Одно из обозначений сферот в Загаре. Гамургаш Ивр. Ощутимое. Три средних сферот Гвура, Гдула, Тиферет, образующие душевную сферу космического древа. Гамускаль Ивр. Постигаемое интеллектом. Три верхних сферот Кетер, Бина, Хохма, образующие сферу интеллектов космического древа. Гамудба Ивр. Природное. Четыре нижних сферот Гот, Ницах, Есот и Малхута, образующие природную сферу космического древа. Наран, акроним. Составленный из первых букв слов Нефеш, Руах Нишама и обозначающий душу как единство. Нефеш. Первый низший элемент человеческой души. Входит в тело каждого человека в момент его рождения и служит источником его жизнеспособности и психофизических функций в целом. После смерти человека остается на некоторое время привязан к его могиле. Нишама третий, высший и важнейший элемент человеческой души, пробуждается в человеке, когда тот занимается Торой и выполняет заповеди, раскрывает его высшие способности восприятия и в особенности. Способность мистического восприятия божества и тайн Вселенной, интуитивного постижения связи между человечеством и его Творцом. Происходит от сферот, от ничто, относящегося к сфере самого божества. По мнению автора Загара, нисходит от сферы Бина и порождается священным бракосочетанием царя и царицы. После смерти человека Нишама возвращается в родную обитель. В отличие от двух других элементов души, не подвластна греху и потому не подлежит наказанию через перевоплощение и муки ада. Нишамот Мкариот Ивр. Самобытные души. Согласно учению Лурии, души, обнимающие большую и могучую физическую общность и наделенные большими способностями осуществить тикун, чьи движения могут быть благодетельны для всего мира, они противопоставляются частным, индивидуальным душам, которые могут достигнуть тикуна только для себя самих. К первым Лурия относил души Каина, Авеля и библейских героев. Нити Йот Ивр. Побеги. Одно из обозначений сфирот в Загаре. Нянуаивр. Раскачивание вибрациек, движение Эйнсов в себе самом. Неврарешон Ивр. Первосотворённыйт. Обозначение первозданной вещи, введённое испанским каббалистом 13 века Ибн Латифом. Натарикон Греч. Аббревиатура. Метод мистической экзегезы, заключающийся в интерпретации букв слова в качестве сокращений целых слов или предложений. Алам Гаасия Дивр. Мир деяния. Один из четырех основных миров, последний в иерархической структуре миров, мир становления, под которым иногда понималась вся система сфер и земной мир, а иногда только земной мир. В текуне Газагар интерпретируется как область материального мира и злых духов. Согласно лурианской доктрине, все миры были вначале духовными, но после Шверат Гакелим Олам Гаасия сдвинулся со своего места и смешался с Клипот, положив начало материальному миру. Человек должен посредством тикуна вернуть его в прежнее положение. Алам Гаацелут Ивр. Мир эманации, один из четырех основных миров, первый в иерархической структуре миров, мир десяти сферот. Этимология слова «Ацелут» некоторыми каббалистами производилась от предлога «Ицел Ивр» — «доколо», то есть «около божества». Алам Габрия Ивр. Мир творения — один из четырех основных миров, следующий за миром «Ацелут» — мир творения, в котором пребывают божественный престол и колесница. Алам Гаицира Ивр. Мир созидания. Один из четырех основных миров, иерархически следующий за миром Брия — мир формообразования, иногда мир ангелов, сосредоточивающихся вокруг Метатрона. Алам Гаихут Йивр. Мир единства, совокупность творения Дашвират Гакелим. Алам Гамиткала Ивр. Мир равновесия, мир, образованный пятью основными парцуфем в процессе тикуна. От него исходит приток космической силы в нижние миры Абрия, Яцира Асия. Алам Ганикудат Йивр. Мир точек, предвечный мир, образуемый движениями божественного света, который, пребывая в распыленном, точечном состоянии, меняет свое направление и, возвращаясь, изливается через глаза Адама Кадмона. На этой стадии он еще не имеет еще определенной структуры. Алам Гатагу Ивр. Мир хаоса. Иногда так называется Олам Ганикудат из-за того, что он не достиг еще устойчивой структурной организации. Арот Светоча. Одно из обозначений сферот в Загаре. Ацар Ганишамот Ивр. Сокровищница душ, место в небесном дворце, куда попадают души, прошедшие через сферу Есот, и где пребывают в блаженстве, пока не будут призваны спуститься еще ниже и воплотиться в человека. Паним Пнемием Ивр. Внутренние лики — одно из обозначений сферот в Загаре. Паргот Ивр. Занавесь. Кулиса, перегородка, отделяющая Того, кто восседает на престоле от других сфер колесницы. В нее вплетены прообразы всего сотворенного. Вся прошлая история и будущая судьба каждой души записаны в этой занавеси. Это не только мистическая ткань, образованная бестелесным эфиром, в которой фиксируется жизненный путь человека, но и обитель всех душ, вернувшихся к своему источнику. Души порочных не находят здесь пристанища. В еврейской мистике впервые встречается в литературе Хейхалот. Пардес Ивр. Сад, акроним, составленный из первых букв слов пшат. Ремес драш, сот пшат. Буквальный ремес, аллегорический драш, гомилетический сот. Мистические методы и обозначающие совокупность всех методов толкования Торы. Парцуфим Ивр. Лики. Согласно лурианской доктрине, новые устойчивые структуры в сферах творения — образующихся в процессе тикуна. Это конфигурации или формы, каждая из которых содержит прообраз иерархии сфирот с их собственными динамическими законами. Они заменяют сфирот в качестве главных манифестаций Адама Кадмона. Имеется пять основных парцуфим — Арих Анпин Нарам, Большой Лик или Атика Кадиша Варам, Святой Старец Абаларам, Отец Ималарам, Мать Зейр Анпин Нарам, Малый лик и Нуква Дизейр Ларам, женщина малого ликов, Плерома Греч. Полнота, насыщенность. Гностическая концепция полноты бытия Бога, имеющая соответствие в еврейской мистике, например, в идее престольной колесницы и другие. Протут Ивр. Обособленность. индивидуальность, обособленность каждой силы, действующей в определенной общей структуре. Раза Демигеману Таларам. Тайна веры, экзегеза Торы в мистическом духе, основанная на эзотерических верованиях. Выражение встречается в Загаре, Рахель, Парцуф Шхины в Лурианской Каббале. С завершением Тикуна должно восстановиться единение между ней и Зейр Анпин, решит Йивр. Предвечная точка, с которой начинается процесс эманации на втором этапе действия сферы, в некоторых источниках так называется сфера Хохма, идентифицируемая с мудростью Бога. Руах — второй элемент человеческой души, пробуждающийся в человеке лишь в момент, когда тому удается возвыситься над своей чисто животной сущностью. Обладает этическим аспектом, позволяющим видеть различия между силами добра и зла. Происходит из сферы интеллекта. После смерти человека попадает в земной рай, занимая в нем положение согласно своим земным заслугам. Ршимуларам. Остаток. Остаток света Эйнсов, удержавшийся в предвечном пространстве после Цимцума. Ситра Ахраларам. Другая сторона. Или Ситра Дисмалаарам. Левая сторона. Область нечестивых демонических сил. Ситра Кдушаларам. Священная сторона. Область действия божественных сил в Мидраш Ганиелам, еврейская душа. Ситрин Арам. Стороны. Одно из обозначений сферот в Загаре. Сферот — центральное понятие Каббалы. Термин создан автором Сефер Яцира, определившим его как 10 предвечных или идеальных чисел. В каббалистической литературе употребляется в гораздо более широком смысле и означает 10 стадий эманации, испускаемой Эйн Соф, образующих область манифестации Бога в его различных атрибутах. 10 сферот располагаются в следующем порядке. Кетер Элеон — высший венец корона, Хохма — мудрость, Бина — разум, Гдула — величие, или Хесед — милость, Гвура — сила, или Дин Суд, Тиферет — красота, или Рахамим — милосердие, Ницах — вечность, год величия, Цадик — праведник, или Есот — основаниев, Малхут — царство, или Атарах — диадема, венец корона. Каждая сфера указывает на аспект Бога в качестве Творца, образуя вместе с тем целый мир божественного света в цепи бытия. Совокупность 10 сферот, образующая древо сферот, понимается как динамическое единство, в котором раскрывается жизнедеятельность Бога. Ритм развертывания сферот есть также ритм творения и проявляется на каждом из его различных уровней. С точки зрения каббалиста, предметом Торы и Талмуда является взаимосвязь между источником эманации и эманацией, между различными сфирот и между сфирот и благочестивыми деяниями человека. Каждая сфера отождествляется с каким-либо членом тела. Кетер с головой, Гдула и Гвура с руками, Тиферет с торсом, Гот и Ницах с ногами, Есот с детородным органом, знаком завета, Малхут с женским началом, без которого нет полноты целого. Каждый из 10 сфирот соответствует одной из 10 имен Бога. Иногда древо сфирот делится пополам с целью выражения сокрытой и проявляющей себя сущности Бога или на 3 сокрытых и 7 по числу дней творения, формообразующих сфирот. С 13 века восторжествовало представление о том, что в каждой сфере заключается отражение всех других сфирот. В каждой из них имеется 6 аспектов, назначение которых состоит в объяснении ее связи с предыдущей и последующей сферой. Существуют 2 способа символически объяснить, как каждая сфера излучает свой свет на другую. Одного свет не только нисходит от верхней сферы к нижней, но и отражается от нижней сферы к верхней. Двух поверхность одной сферы обращается к другой, и они образуют цинор и канал. Эманация сферот — это процесс в самом Боге. Бог сокрытый и Бог явленный — это один и тот же Бог, рассматриваемый в разных аспектах. Деяния Бога, выходящего за рамки эманации сфирот, привели к появлению сотворенных существ, отделенных пропастью от сфирот. Проблема эманации связывается с проблемой языка. Манифестация силы Эйн-Соф на различных этапах эманации, которые суть различные сфирот, есть не что иное, как атрибуты Бога или определения и эпитеты, которыми его обозначают. Сам этот процесс описывается как своего рода раскрытие различных имен, которыми обозначается Бог в качестве Творца. Служа промежуточными состояниями между первоисточником эманации и всеми сущими вещами, они также представляют собой корни всего сущего в Боге-Творце. Сферот Блима — термин, созданный автором Сефер Яцира, имеет несколько толкований, например, замкнутые в себе сферот, от глагола «левлом» — «замыкать», «закупоривать». Иногда он интерпретируется как «сферот Блима» дословно. Сферот без чего бы то ни было ничтойные, то есть не обладающие реальностью, идеальные. Таамей гамицвот ивр. Смысл заповедей. Скрытый смысл предписаний. В мессианские времена предписания будут отменены, что будет означать полную их спиритуализацию под властью древа жизни. Тигиру. Предвечное пространство. Термин встречается в Загаре. Тикун дивр. Исправление. Процесс космического восстановления и воссоединения того, что было приведено в расстройство разъединения в результате Шверат Гакелим. Главным средством тикуна служит свет, струящийся из лба Адама Кадмона. Этот свет черпает силу из оставшихся целыми сферот мира точек. Они способствуют образованию пяти основных парцуфим, уравновешенных и устойчивых структур в будущих сферах творения, которые занимают место сфирот в качестве проявлений Адама Кадмона. После образования ими нового Адама Кадмона процесс тикуна в основном завершается, но некоторые заключительные действия предоставляется совершить человеку. В этом состоит конечное назначение творения. Человек должен не только преодолеть историческое изгнание еврейского народа, но и мистическое изгнание шхины, явившееся следствием Шверат Гакелим. Предмет его деятельности. Возвращение мира Асия в прежнее духовное состояние, полное обособление его от клипот и восстановление блаженного состояния постоянного общения творения с Богом. Согласно лурианской каббале, тикун внешних аспектов не входит в задачу человека. Сфера его деятельности интроспективна и в иерархическом порядке творения занимает низшее положение. Если человек будет следовать своему призванию, то будут возбуждены Маин Нуквин, и тикун внешних миров завершится верхним светом, сокрытым в парцуф Атик, и долженствующим обнаружится только в мессианские времена. Главное средство достижения тикуна человеком заключается в приобщении к святости через Тору и молитву. Каждое деяние воздействует на внутреннюю структуру миров, и это влияние тем значительнее, чем осознаннее поступает человек. Тиферет Йивр. Красота или Рахамим Ивр, милосердие их, одна из трех средних сферот, образующих духовную сферу космического древа, Тмура Ивр. Замена — один из методов мистической экзегезы, заключающийся в перестановке букв в соответствии с определенными правилами. Тора Дивр — учение. В основе каббалистического представления о Торе лежит идея соответствия между творением и откровением, согласно которому Тора — являясь одновременно описанием образа жизни и инструментом исправления миров, заключает в себе следующие аспекты. 1. Полное мистическое имя Бога. 2. Живой организм. 3. Божественную речь с безграничным богатством значений, которая не может исчерпать никакая конечная человеческая речь. Тора. Великое имя Бога. Она содержит божественные потенции и заключает всеобщность сокрытых законов творения. В своем предсуществовании она служит средством творения. Она воспроизводит процесс эманации, посредством которого сами сфирот и их индивидуальные аспекты выделялись из субстанции Эйнсов. Между сутью Торы и сутью Эйнсов нет различия. В своем первоначальном сокрытом состоянии она называется Тора Гдума, затем она развивается в две манифестации — Тора Шебихтав Йивр. Письменная Тора и Тора Шеби Альпи Йивр, устная Тора. После этого она материализуется и приспособляется к нуждам человека. Подобно человеческому организму, Тора состоит из различных членов. Ее можно сравнить с древом жизни. Субстанция всех ее членов одна и та же. Имеется Тора различных миров — Ацилут, Брия, Яцира, Асия. Каждая из них отражает определенную структуру определенной фазы творения. Тора раскрывает различные аспекты в различные шмитот «Смотри Шмита». Содержание Торы имеет неисчерпаемый смысл, который раскрывается по-разному на различных уровнях и в соответствии со способностью восприятия различных людей. Имеется 70 ликов Торы. Существуют 4 формы интерпретации Торы: буквальная пшат, алемелитическая ремес, гомелитическая драш и мистическая сода. Согласно лурианскому учению, имеется 600 тысяч видов чтения Торы по числу сынов Израиля, стоявших у горы Синай. В будущем Тора станет чисто духовной. Появятся новые конфигурации букв с совершенно новыми значениями. Хашмаль-Дивр. Сияние. Один из объектов видения Иезекииля 1:22. Хахам-Лев-Йивр. Мудрый сердцем, смотри Ис. 28. Трих. Одно из обозначений каббалиста. Хесед-Йивр. Милосердие или Гдула-Йивр. Величие. Одна из трех средних сферот, образующих духовную сферу космического древа. Хейхалат-Йивр. Дворцы покоя или чертоги. Одно из основных понятий ранней еврейской мистики, от которого происходит название целого направления ее источников. Литературы покоев. Хейхалат, знаменующие собой определенные вехи в духовном странствии визионера к престолу славы, подразделяются на 7 чертогов или храмов, соответствующих 7 небосводам. В лурианской каббале Хейхалат дворцы света являются системой параллельной сферот и присутствуют в каждом из миров. Хохма-Дивр — мудрость. Одна из трех верхних сферот, образующих сферу интеллекта космического древа. Хохма-Пнемит-Йивр. Внутренняя мудрость — обозначение каббалы в школах Прованса и Италии. Хохмат-Гацеруф-Йивр. Наука комбинирования, искусство комбинирования букв. Хохмат-Гаймет-Йивр. Наука истины. Одно из обозначений каббалы. Хохмат-Гашимуш-Йивр. Наука использования имен. Обозначение практической каббалы до появления термина «каббала-маасит». Цадик-Йивр. Праведник или Есот-Йивр. Основание. Одна из 4 нижних сферот, образующих природную сферу космического древа. Целем-Дивр. Образ. Принцип индивидуальности, присущий каждому человеческому существу, уникальная духовная конфигурация или сущность. Нешама и нефеш, имея духовную природу, не могут установить прямой связи с телом, и целем выполняет роль катализатора их взаимодействия. Целем. Также и одеяние, в которое душа облекалась до нисхождения в низший мир и в которое она снова облечется после смерти человека. В земных скитаниях человека целем сокрыт, его психофизическим укладом и доступен только восприятию каббалиста. В отличие от души, целем растет и развивается в соответствии с биологическими процессами, которым подвержен его обладатель. Целем. Хранилище лет, которые человеку дано прожить, и он отходит от души с приближением смерти. В нем также видят одеяние души, сотканное из добрых дел человека, которое защищает и покрывает его после смерти. Идея целем, по-видимому, сформировалась под влиянием идеи эфирного тела у неоплатоников и персидских теологов. Загар связывает понятие целем и цель-Йивр. Тень, считая последнюю проявлением внутреннего образа человека. Согласно лурианской каббале, каждый из трех видов души — нефеш, руах, нешама — обладает собственным целемом, который дает им возможность функционировать в человеческом теле. Без целема душа сожгла бы тело своим неумолимым светом. Цимцум-Йивр. Сжатие. Процесс высвобождения некоего пространства в Боге, в пределах которого создается мир. Термин впервые встречается в раннем фрагменте, относящемся к тому же кругу сочинений, что и Сефер Гайюн. Наиболее полное выражение идеи цимцума нашла в лурианской каббале. Своеобразие лурианской интерпретации состоит в том, что первым актом Эйн-Соф признаются в ней не откровение и эманация, а напротив сокрытие и самоограничение. Если авторы Мидраши интерпретировали цимцум как сосредоточение Бога в одном месте, то каббалисты предполагают удаление его от некой точки. До цимцума все божественные силы были сосредоточены в бесконечном божественном А, Я, между ними существовало равновесие и отсутствовало какое бы то ни было разделение. С началом творения корни суда, до того сокрытые в Эйн-Соф, были собраны в одном месте, которое покинула сила милосердия. Сила суда осталась в предвечном пространстве, где она перемешалась с иными потоками света Эйн-Соф, смотри Ршимух. В эту зачаточную смесь из предвечного пространства нисходит буква Юд, первая буква тетраграмматона, которая содержит Кавгамида Ивр, космическую меру, то есть силу формообразования и организации. Эта сила есть проявление Рахамим Дивр, милосердие. Т.О. Субъект и объект процесса творения происходят от Бога, однако в процессе цимцума они дифференцируются. Образуются келем ивр, сосуды. В представлении Виталя в пустоту, образовавшуюся в центре Эйн-Соф в результате цимцума, эманируется луч света, который затем заполняет освободившееся пространство десятью сферот. Поскольку ор Эйн-Соф равномерно устраняется во все стороны, возникающая пустота имеет круговую или сфероидальную структуру. Поэтому свет, попадающий в эту пустоту, изначально имеет два аспекта — концентрический, круговой и линейный. Прямолинейная структура — это Адам Кадмон Лихоль Гагду Мим Ивр, предвечный человек, предшествующий всем предвечным творениям. Круг и линия — суть два направления, по которым развивается всякая сотворенная вещь. Первичное движение в творении — это восхождение Эйн-Соф в глубины себя и частичное нисхождение в пространство, образованное в результате цимцума. Универсальный процесс осуществляется посредством поступательно-возвратного движения. По мнению Саруга, цимцум не является первым актом творения. Ему предшествовал еще более глубинный процесс в самом Эйн-Соф, приведший к образованию предвечной Торы. С 17 века мнение каббалистов по вопросу о том, следует ли понимать цимцум буквально или символически, разделились. Цинарот Ивр. Каналы. Один из двух символических способов выражения идеи взаимодействия сферот. Каждая сфера излучает свой свет на другую, причем поверхность одной сферы обращается к поверхности другой, и между ними образуется цинор-канал. Прекращение притока света от нижней сферы к верхней называется разрушением каналов, Шверат Гацинарот, идея, которая связана с грехопадением Адама. Разрушение каналов имеет роковые последствия для человечества. Црор Гахаим Ивр. Узел жизни. В ранней каббале обозначение места вечной жизни, сокровищницы, расположенной под престолом славы, в которой навечно завязаны души праведников. В более поздней каббале название одной из сферот, куда душа попадает, переправившись через огненную реку Динур. Шверат Гакелим Йивр. Разбиение сосудов, космическая катастрофа, последовавшая после превращения сферот в Адама Кадмона. От его главы хлынули мощные потоки света, низвергавшиеся в самых различных конфигурациях, каждая из которых имеет особое имя. Три верхних сферот выдержали давление света, но после того, как он хлынул единым потоком в последующие шесть сферот, отдельные келим начали разбиваться один за другим. Осколки их рассеялись и упали. Сосуд последней сферы, Малхут, только треснул. Часть света, заключавшаяся в сосудах, вернулась к своему источнику, а остальной свет низвергся вместе с сосудами, и от их осколков получили свою субстанцию клипот, темные силы ситра Ахра. Осколки служат также источником образования грубой материи. Неодолимое давление света в сосудах побудило каждую ступень мира сдвинуться с предназначенного ей места. Весь мировой процесс изменил свою последовательность и характер. Шверат Гакелем отождествляется со смертью предвечных царей. Этот процесс, однако, не хаотичен, но подчинен определенным внутренним законам. Разбившиеся сосуды восстановились посредством тикуна, но их осколки не подверглись восстановлению. Школа Лурии объясняла космическую катастрофу различными причинами — слабостью и распыленностью структуры мира точек, тем, что первые эманации целиком распространялись по кругу, тем, что от Адама Кадмона исходили только ветви точек, тогда как корни продолжали оставаться в нем, вследствие чего первые не смогли выдержать давление света, тем, что корни сферы Дин и клипот всегда присутствовали в эманации, чем объясняется ненадежность структуры мира. Сарук считал Шверат Гакелим закономерным этапом в развитии творения и уподоблял мир точек полю, засеянному семенами, которые не могут дать плода, пока не лопнут и не сгниют. Шиур кома ивр. Размеры телах — одно из ранних направлений мистического учения эпохи Танаев. Основывается на описании тела возлюбленного в песне песней 5.11.16 и является частью эзотерической интерпретации этой книги. Также обозначение антропоморфной символики в описаниях видений Бога, включающих образы различных светящихся тел колоссальных размеров. Шмита Ивр. Субботний год. Космический цикл продолжительностью в 6000 лет, связанный с одной из семи нижних сферот. На седьмое тысячелетие силы сферы перестают действовать, и мир возвращается к хаосу. Он реактивируется действием следующей сферы и жизнедеятелен в продолжение нового цикла. После исчерпания всех циклов через 50 тысяч лет наступает великий юбилей, когда не только все нижние миры, но и сами семь сфирот вновь интегрируются сферой Бина. Восприятие Торы в каждом цикле разное. Основные положения доктрины Шмитот были изложены в трактате «Сефер Гатмуна», составленном каббалистами Геронской школы около 1250 года. Шемот Ивр. Имена. Одно из обозначений сфирот в Загаре. Шареш Гадоль Ивр. Великий корень. Согласно учению Лурии о душе, полный парцуф, который образует каждый из 613, по числу предписаний Торы членов души Адама, обнимающий все миры и предназначенный вознести и восстановить в прежнем положении все искры святости, заключенные в клипот. Каждый шареш Гадоль заключает в себе 613 или, по другой версии, 600 тысяч малых корней. Шареш Катан Ивр. Малый корень. Один из 613 членов души Адама или ее великого корня, в свою очередь, заключает в себе 600 тысяч искр индивидуальных душ, которые могут продолжать дробиться на более мелкие части, каждая из которых образует замкнутую структуру кома Ивр. Тело, рост. Шхина Ивр. Божественное присутствие. Основные элементы каббалистической концепции Шхины можно обнаружить уже в старейшем каббалистическом трактате «Сефер Габагир», в котором Шхина или Малхут описывается как дочь. Княгиня мира божественных сферот, десятая или последняя сфера в иерархии, представляет женский принцип, тогда как Тиферет — шестая сфера и Есот — девятая сфера — представляют мужской принцип. В Шхине представлены все элементы и характеристики других сферот. Главное назначение мира сферот и духовной жизни в целом заключается в восстановлении единства Бога, мужского и женского принципов посредством религиозных деяний народа Израиля. Шхина — божественная сила, ближе всего лежащая к сотворенному миру, источником которого она служит, а также божественный прообраз духовной общины Израиля, Кнесет Исраэль. Через нее проходит божественный свет, существует взаимозависимость между нею и всем совершаемым человеком на земле. Сфера Малхут, находящаяся под влиянием Шхины, в сущностном плане не обладает ни одним самостоятельным качеством, но служит инструментом для проявления качеств всех вышестоящих сферот, подобно зеркалу, в котором отражаются всевозможные образы, окружающие его реальности. Изгнание Шхины — результат космической катастрофы и грехопадения Адама, Глурианская школа. Освобождение Шхины из изгнания и воссоединение ее с Всевышним — главная цель процесса Тикуна. Эйн Соф Ивр. Бесконечное. Название, данное в Каббале трансцендентному божеству в его чистой сущности. Это недоступный познанию Бог в себе, вне связи с сотворенным миром. Так как каждое имя, которым называют Бога, относится к одной из его характеристик или атрибутов, посредством которых он открывается своим творением или которые они приписывают ему, не существует имени или определения для обозначения Бога с точки зрения его собственной сущности. Поэтому, желая быть точными, каббалисты воздерживаются от употребления таких, содержащихся в письменной и устной Торе, имен, как Элоким Шем Гавая Тетраграмматон, святой. Да будет он благословен, и так далее. В них идет речь только о манифестациях Бога, а не о его внутренней сущности. Выражение «Эйн-Соф», по-видимому, возникло после 1200 года в кругу Ицхака Слепого и его учеников, в особенности. Азриэля из Героны, затем появляется в Загаре, Маарехет Гайлакут и других современных им произведениях. Некоторые каббалисты также обозначали так первые продукты эманации, сферу Кетер, вследствие ее полной сокрытости. Вначале, однако, термин применялся для разграничения абсолюта и эманированных им сферот. С определенным артиклем термин стал употребляться лишь после 1300 года, когда он получает широкое распространение. Элоким — одно из обозначений Бога-Творца. Эмет Эмуна — Хохма Ивр. Истина. Вера, мудрость — обозначение эзотерической истины, принятое каббалистами в XVII веке. Ямим Элеоним Ивр. Высшие дни или Ямий Кедем Ивр. Предвечные дни. Обозначение сферот в Загаре. Комментарии. 1. Сефер Рабх Пелим в редактор Шаймблюма, Лемберг, 1885, глава 21. Это одна из наиболее примечательных книг еврейской мистической литературы, и прилагаемый комментарий Шаймблюма едва ли может быть ей подстать. 2. Касательно Абулафии смотри мою книгу «Основные направления еврейской мистики». 3. Оксфордский манускрипт Найбауэр, 1556 год. Именно в Оксфорде можно обнаружить правильно составленный экземпляр этой книги, содержащий первоначальные 656 глав, что является числовым значением еврейского слова «шушан». Название книги означает в переводе «розовый букет тайн». Приведенный фрагмент взят из листа 232b или параграфа 451 печатного издания. Корец, 1788 год, 69b. Я добавил исправленный текст в манетскрифт Эфор Джескичте энд Висенскефт Диджуденчумс, том 74 Йодна, 1930. Страница 287. 4. Берешь от Рабба, часть 27, начало. 5. Согласно верному порядку, глава под номером 419 содержит небольшую экзегезу высказывания из Мидраша в соответствии с его буквальным смыслом, отсылающую к главе 451, которая и рассматривается здесь. 6. Цитата из комментария Авраама Ибн Эзры к писанию Даниила 10, 21. Также она приведена в конце его книги «Есот Мора», глава 12. 7. Я привожу отчет этого анонимного автора в моей книге «Основные течения еврейской мистики». Он видел свет, исходящий от него самого, который следовал за ним повсюду во время перемещений по дому. 8. Бескол, дочь голоса. Одна из степеней откровения на уровень ниже Святого Духа часто упоминается в Талмуде. 9. Один из мистических способов для непосредственного открытого видения, взятый из песни «Песней Соломона 5». 3, который также использовался каббалистами XIII и XIV веков. Смотри, например, Мишкан Ха. Эдюс. Маше де Леона, берлинскую рукопись, 36b. Комментарий к Торе Менахема Реканати. Венеция, 1545 года, 50e. А также Загар Хадаш, Иерусалим, 1953 года, 4 кулона и 40d. 10. Следующее было, по всей видимости, добавлено ученым-составителем антологии Маше бен Яаковым, чья книга действительно содержит множество отрывков магического и теургического характера. Различные варианты вокализации гласных в имени Бога играют значительную роль в этой работе. Что касается природы видений, то очевидно, что они носят скорее тревожащий, нежели позитивный аспект. 11. Нельзя утверждать с уверенностью, какие именно источники оказали влияние на составление Шушан-Садот. Вполне возможно, что автором работы был Исаак из Акко. Он писал на протяжении первой половины XIV века в Испании, открыто демонстрируя живой интерес к оккультным практикам, что особенно видно в его книге «Оза Хехеим». Гинзбургский манускрипт 775, находящийся сейчас в Москве. Упомянутый ранее Р. Натан, передавший автору это новое толкование процесса предсказания в качестве встречи с собственным «я», может быть тем же человеком, которого цитирует Исаак из оков в своей работе «Мирас с Энеем», манускрипт Муниха, 144-э. По словам Р. Натана, «Господь должен защитить его», пишет Исаак в чрезвычайно интересной выдержке, касаемой божественного разума, его восхождения и нисхождения. Так как Р. Натан упоминается в данном отрывке как покойный, эта цитата должна была быть взята из книги более поздней по дате издания, чем собрание Исаака «Ми Эрос Энеим». 12. Арабский текст «Псевдомагрити. Цель мудрых» был издан Гаритером в Студиендер Библиозек Ворбург 12, 1933. Появление этой работы позволило опубликовать перевод Мартина Плеснера с богатыми комментариями. Отрывки, представляющие интерес для нашей дискуссии, размещены на странице 198-206. На странице 198 Плеснер перечисляет все литературные источники, вплоть до современных, которые освещают данный вопрос. 13. Смотри трактат Ямблиха о мистериях 9.1.9. Для Ямблиха личный дух-хранитель никоим образом не идентичен астральному телу, о котором он отдельно ведет речь в части 5, 26, в совершенно ином контексте. Слияние этих двух концепций, очевидно, произошло на более поздней стадии развития. Работа Ямблиха, несомненно, послужила источником для трактата Агапип фон Неттишейма о персональном духе, его функциях и признаках. Смотри «De occulte philosophiae» 3.21.22. 14. Сравните это с работой Корбина «Веранос Джехрбюч» 1949 года. Том 17, страница 158. 187, а также с его «Эвисине et le recit Висиончайра», Париж 1954 года, ай, страница 102-106. Особый интерес вызывает то, что великие умы вроде Ваабула Бакарата из Бададада, в которого с изумлением считали чудом века, внедрили доктрину совершенной природы в свою систему. 15. Гаритер Пикетрикс. Арабское руководство по древнегреческой магии в докладе библиотеки Варбурга. 1921-1922 годов. Лекции библиотеки Варбурга. Лейпциг 1923 года. 16. Смотри литургию Митры А. Дитриха Лейпциг 1923 года, страница 4. Трактат Дайхоленистайскан Мистериен Религион Р. Райзенштайна. Третье издание. Лейпциг 1927 года. Страница 178. Студиен Зюентайкен Синкретайсмус Аус Иран энд Гриеченланд. Райзенштайна и Шадера, Лейпциг, 1926 года. Страница 76 и страница 112, 114, 17. Происхождение понятия соумя эстраэйдес, елиенгаидес, то есть астрального тела, было более детально рассмотрено Дже. Р. С. Мидом в его работе «Духовное тело». Экскурс в Александрийскую психофизиологию, опубликованный в The Quest, 1910 года, страница 472, 488, а также в приложении Э.Р. Дотса под названием «Астральное тело в неоплатонизме» к его изданию «Элементов теологии». Прокла Оксфорд, 1933 года, страница 313, 321. Что касается возрождения этого понятия в платонизме Ренессанса, смотри книгу Д.П. Уолкера «Духовная и демоническая магия от Фичина до Кампанеллы». Лондон. 1958 года, страница 38. 40. А также Вальтера Пагеля «Вембикс». Том 8. 1960 года. Страница 127. 28 и в особенности страница 133, что касается Парацельса. 18. Смотри «Пепири Грейкея Мэджикея Капрайзендаданца», том 2, страница 15, где описан способ видения собственного «я», а также страница 23, где можно найти описание заклинания личного духа-хранителя. 19. Эмиссерля Старасха. Оулай. 14 Прага. 1569 года. 19 би. 19 ди. Возражение этой разумной интерпретации можно найти, помимо других авторов, у Иосифа Соломона Дельмидига в его «Ноблос Хахмех». Нельзя определить с точностью, был ли Иссерлес из Кракова знаком с Шушан Садот и черпал ли он вдохновение именно из этой книги, составленной 60 лет ранее в Украине. Во всяком случае, он не упоминает эту работу в той главе, где обсуждаются другие каббалистические источники. 20. Составленная на протяжении первой половины XIII века в кругу немецких хасидим, Сефер Хехиим, манускрипт Муниха, другие, Евр. 207. 5 С содержит толкование, согласно которому провидец Ф. в свете Божьем и его славе созерцает свой собственный образ, как в зеркале. Затем идет ссылка на книгу Иова 4, 16. «Облик предстал пред глазами моими». Возможно, здесь подразумевается, что в описанном видении друг Иова созерцал самого себя. 21. Опубликованный текст, взятый из трактатов Исаака Мэдде и Хэ Яхедюс 2, страница 254, сильно искажен. Его в значительной степени исправленный вариант, который и был мной переведен, содержится в анонимной цитате, приведенной в книге «Эбодес Хэ Коуч 4». 25 Меир Ибн Габбе. 22. Элиазар Хамес Хенефаш. Лемберг. 1876 года. 17 ди. 18 э. Касательно всей этой идеи смотри мои книги «Дай Джей Диск Мистайк». Главные течения еврейского мистицизма. Страница 126. 127 и Юрспрюнг энд энфанш дер Каббала. Начало и истоки Каббалы. Берлин. 1962 года, страница 100, 23. По этому поводу возникла проблема с одним специфическим псевдоэпиграфом. В немецкой версии он носил название «Диджуден Ейбрахам вон Вермс Бэчдер Вехер Н. Практайк Индер Юралтен Джит Интличен Мейджи Юэн Ин Эрстеюнличен Динджен. Виеси Дерч Дайхелич Кэбелэ Энд Дерч Лахим Миджетейлт Верден». Книга иудея Авраама из Вормса об истинной практике древней божественной магии и чудес, переданной с помощью святой Каббалы и Элохим, по утверждениям имеет происхождение из Кёльна. 1725 года более распространенная версия этой работы написана на английском языке и имеет название «Книга тайной магии Абрамелина Мага», переданная иудеем Авраамом своему сыну Ламеху, была переведена с французского манускрипта и издана С. Лю. Макгрегором Мазерсом в Лондоне в 1898 году. Заклинания личного ангела-хранителя с соответствующими подготовительными ритуалами лежит в основе данной книги. Была ли она действительно написана еврейским оккультистом Ренессанса, в пользу чего свидетельствует доскональное знание автором иврита? Или же она была на самом деле написана немецким автором, снискавшим благожелательное понимание иудаизма? Еще предстоит выяснить. В качестве свидетельства неудейского происхождения автора может служить не только частое использование христианских символов, которые как таковые не были распознаны автором, что может свидетельствовать об искажении текста, но прежде всего — объединение каббалы и магии в одну родственную пару божественных наук. Данное сочетание несет в себе след автора, находившегося под влиянием христианской каббалы, пика дела Мирандалы, который столь решительно внедрял эту концептуальную пару в мир философии Ренессанса. В моем эссе «Алхимия и каббала» «Of Manetskrift Efor Jeskikte and Wissenschaft die Judentums», том 69, 1925 года, страница 95, я далее поддерживаю мнение о том, что автор был иудеем, и его зависимость от работ Пика мне так и не ясна. Полнота этой чрезвычайно интересной работы заслуживает отдельного рассмотрения. 24. Китоп Маэни Эл Нефс, Бэч Вом Весендер Сейл, книга о сущности души, Ист. Ай. Галдзихер, Берлин, 1907 года, страница 19-20. В ивритском переводе Исаака Бройда, Тоос Хенефеш, Париж, 1896 года, страница 25. И Тишби впервые обратил внимание на этот отрывок в дискуссии об идее целям в своей книге о Загаре. Смотри Мишнес Хезаха, том 2, Иерусалим, 1961 года, страница 92-25. Эфиопская книга Еноха содержит упоминания об этих покровах бытия, в которые душа облачается пред властелином душ в главе 62. Исходя из этого источника, образ проник в Новый Завет, а также в раннюю христианскую и мандейскую литературу. В иудейской традиции данный образ появляется в Сефер Хехелот в сопровождении той же терминологии «Смотриха Адиберга Ист», «Три Енох» или «Еврейская книга Еноха», глава 18, равно как и его примечание к англоязычному переводу, страница 62, а также приложение Луиса Канета под названием «Vetement Dieims» «Одеяние души» в книге Франца Кумонта «Lex Perpetua», Париж 1949 года, страница 429-431. Здесь упоминается облачение света Адама, Кюзнот Р. После грехопадения одеяние света было заменено на облачение из кожи, Кюзнот Р. Данная интерпретация встречалась до времен Оригена в Берашит Рабба Ист. Теодор, страница 196 в агадической традиции II века, 26. Автор Загара ссылается на свои источники в Мидраск вон дер энстехюнг дикиндес и Мидраш формирования ребенка, где затрагивается большинство идей этого отрывка за исключением идеи целям. Смотри Елинка Бесхамидраш, Ай, страница 152-155, а также немецкоязычный перевод Августа Вунша Аус Исраэл Слыхер Холлан, том 2, 1909 года. Страница 213-218-27. Смотри Загарай, 224-би, а также немецкоязычный перевод данного отрывка в исполнении Эрнста Мюллера Дер Саха Дас Хейлидж Бэч Дер Кэббела, Вьенна. 1932 года, страница 157-159-205-206-28. Что касается представления Дайены, считающейся высшим я личности, смотри М. Моул. Лепант Синвет Этел, Инишейшн Дэнс Лемездесм, Ревю Дэл, Хистойр Ди Религенс, том 157-1960 годах, страница 155-185, а также Огаст Вон Гол, Балилея Тозза, Хайдельберг, 1926 года, страница 99-102-111-115 грамм. Видингрен упоминал о связи между данным представлением и гностическим гимном души из деяний Фомы в своей книге «The Great Vohu Menach and the Apostle Evgat» Упсала. 1945 года, страница 85-86. Мандейские и манихейские параллели с этой идеей содержатся в «Дай Псалмон Ди Тамас энд Дас Перленлит» о псалмы Фомы и гимн жемчужины Берлин. 1959 года, страница 69-70-29. Сборник хадисов Сахих Аль-Бухари, книга 1, глава 15. 30. Я продемонстрировал это исчерпывающим образом в моем исследовании отрывка из Загара Ай, 66. Там для определения облачений души использовано выражение Хелюка де Раббонан. Смотри Тарбис, том 24, 1955 года, страница 297-306. Тогда я не мог сделать заявление о термине, занимающем промежуточное положение между И и Бен, Ниссимом и представлением Дайены. Между тем де Зебанет Табист, 25, 1956 года, страница 331-336, доказал, что концепция И и Бен Ниссима терминологически основана на арабской эсхатологии, о которой свидетельствует Бухари. Хотя Банет не утверждает, что исламская традиция является результатом популяризации концепции Дайены, Лично мне кажется, что это как раз тот случай. Таким образом, прослеживается неразрывная нить от персидского представления через соединяющее звено исламской традиции к составленному в Испании Загару. Также одновременно я обнаружил важный промежуточный термин в апокалиптическом тексте, принадлежащем литературе Меркабы. Там Исмаил видит множество служащих ангелов, что сидят и ткут одежды благодати и создают венцы жизни, которые они украшают драгоценными камнями и жемчугом. Сравните это с еврейским текстом в Нью-Йоркском манускрипте «Великий Хикхалат» Итбесхе Мидраш Елинка, том 5, страница 168. Здесь мы узнаем, что покровы бытия, о которых говорится в книге Еноха, ткутся ангелами. Можно сделать вывод, что эти покровы содержат параллель с венцами жизни, которые, согласно талмудическому представлению, сотканы из молитв Израиля. Создается впечатление, что данная идея основана на образе одежд, сотканных ангелами из добрых деяний Израиля. Вероятно также, что иудейское ангельское представление форм хикхалат является промежуточным звеном между персидской и исламской эсхатологиями. Несмотря на этот еврейский источник, исламское звено в этой цепи и его продолжение в работе Ибн. Ниссима из Кайравана установлена четко и ясно посредством деталей и терминологии. Книга Ибн. Ниссима может быть найдена сейчас в издании и оберманном арабского оригинала Ибн Шехин, Эсбук Эфкемферт, Ноун Эззахибюр Ефе, Нью-Хейвен, 1933 года. 31. Маша Кордовера, Падес Риманим, Гранатовый сад, глава 31, в 4 Краков, 1592 года, лист 205-би. Более того, Кордовера толкует понятие целям как тень, поскольку целям создает ауру над головой человека. Для него целям представляет собой эфирное тело, в котором формы различных аспектов донесут в себе отпечаток формы человека. В данном случае три аспекта души — нефиш, руах и нишама — находятся в зависимости от нишамы, в то время как два оставшихся являются тенями. 32. Витал Сефер Хагилгулим. Полное издание. Пшемысль. 1875 года, глава 64, лист 85 кулонов. Он ведет речь о гюф хэ вэй бэсот целом хэне эл сэкка хэре ос. В предисловии к его часто переиздаваемому моральному трактату под названием «Шаэр Кедюше Эврата Святости» Витал пишет, будто бы есть люди, чьи ангелы сами являлись им, когда они очистили себя в высшей степени, и их души провели их всеми путями. Очевидно, что явление души, по сути, означает целям. Витал не объясняет, является ли такой опыт более или менее значимым по сравнению с откровением для праведных пророка Элии или другими опытами, на которые он ссылается в этом контексте. Что касается очищенного видения, смотри «Пикатрикс» в переводе Плеснера, страница 203, о восприятии совершенной природы посредством духовного видения. 33. Витал, примечание к тексту, глава 69, лист 93-би. 34. Несколько интерпретаторов приведенного отрывка из Загара связывают две тени, формирующие человека или его целям, с отрывком из Талмуда Ебамот, 122 эх, в котором говорится, что демоны обладают отражением бэббюэ, обликом или тенью, но у них нет отражения, создающего вторичную природу, позволяя говорить о двух тенях. 35. Это, несомненно, означает, что этим духам фактически нечего делать с людьми в данном вопросе. И они являются, к примеру, свободно блуждающими голыми духами, ищущими пристанище в виде тела, или же это может относиться к демонам, высланным определенно с этой целью. 36. Шемтоб Сефер Хаймюнос, Феррара, 1556 года, лист 62-э. В листе 77 Эон называет целем оккультным телом, гюфни элем, подобно автору арабского текста Маэни Эл-Нефс, который использовал это определение для астрального тела. 37. Сравните это с текстом Сидра де Шим Юшарабо начала XIII века, который я опубликовал в Тарбизе, том 16 1945 года, страница 202. 38. Это было впервые истолковано в 1921 году Бахи Бен Ашером в его комментариях к Торе. В его книге «Кет Хекемоч» под заголовком «Кин Э Ист». Брайта. 2.59р. Бахья ведет речь о втором одеянии, известном гностикам, которым душа облачает себя в материальную форму тончайшего вида. И в ней душа обретает реальность. Таков секрет призрака Эры Ехуды. Насси, который явился его семье в шаббат после его смерти, хотя здесь не место объяснять это в деталях. 39. В моем эссе о покровах души Тарбис, том 24, страница 293. 294 я разместил соответствующие отрывки из материалов Нахманида в интерпретации Шимтаба, Ибн Гаона и Мейра бен Соломона, Абисахулы. Сорок. Комментарий к тексту, страница 295. Сорок один. В Сефер Гилгулим, глава 69, лист 93 Бивитал пишет, что слышал от своего учителя Лурию о существовании особого облачения помимо Нефиш, Руах и Нишамы. Это особое облачение покрывает три упомянутых. Более детальное обращение к особенностям этого учения и составляющим эфирного тела может быть найдено в работе Витала Эцхиим. Глава 26 Шаар Хецелым. В его Шаар Хекевенес о том, что касается Суккот, параграфы 6 и 7, Иерусалим, 1873 года, листы 106-107, а также в Сефер Хеликютим, Иерусалим, 1913 года, лист 70-э. Данные отрывки также развивают идею об искрах, существующего целям, которые впоследствии составляют другие покровы или тени. В процессе различных перемещений души человек воссоединяет составляющие своего целям, сопровождающего части души в их путешествии. Очевидно, что данная концепция далеко уходит от загара. В загаре ничего не говорится о переселении целям. 42. В знаменитой диссертации М.А. Афана о душе «Маймар Хенефеш Петриков» 1903 года содержится страница 3. 10 детальное описание целям как астрального тела, которое было развернуто Фана из писаний Витала и Загара, хотя он их не упоминает. Здесь целям называется их печатью души. Более краткое описание также может быть найдено в его работе «Эсера Мам», опубликованной в Ма Эмар Хикюр Дин 4, 14, Венеция, 1597 года, лист 40-э. Параллельно учению целям, хотя не упоминая название, Фана ведет речь об оккультном эфире, который считается посредником, через который людские поступки сохраняются до судного дня. Там он пишет 2.12.16b. Главной книгой, в которую записываются поступки людей после их совершения, является окружающий эфир сапфирового цвета, относящийся к человеку. Вся личная деятельность человека запечатлевается в нем, каждый взгляд, равно как и каждое открытие рта. Все от плохого до хорошего. Воистину, даже волнение сердца мыслью, неизбежно вызывающая радость или печаль, отражается на его выражении лица и таким образом вплетается в эфир. В то же время отбор хороших поступков стоит перед Господом, дабы облачивший их в эфир этого мира мог запечатлеть их в небесном эфире таким образом, чтобы они сами совершали праведные поступки ради судного дня более охотно. Подобно обстоит дело также и с эфиром Гионны. В Ма. Эмар Хенефеш. Страница 23. 24. Ясно утверждается, что это отпечатывание поступков человека сначала происходит в окружающей его ауре. На иврите эта аура носит название Хэ-Эве Эшер Сибибеф «окружающий эфир». На листе 49-ди комментария Иехуда Лоу Бен Симона, приложенном к франкфуртскому изданию 1698 года, говорится, что данный термин был в обращении среди докторов. Это отсылает к современной доктрине Эмбиенс Нос Эр информацию, о которой мне любезно предоставил Вальтер Пагель, полностью согласующийся с концепцией Типерий Чон Хемес, с которой был знаком Гален. Это также обсуждается в работе Парацельса о нимфах, сильфах и гномах. Трактат 2 Ист. Зюдхов, 14, страница 125. В данном случае окружающий эфир является не столь тем постоянным космическим эфиром, как в индийских концепциях, сколько соответствующей целям аурой. Талмудическая книга памяти, лежащая открыто перед Богом, правдоподобно является хроникой Акаши. Смотриев. Джей. Маулитер. Философия дер джескичте оудер убер дай традишн. Философия, история или о традиции. Том 2 Мюнстре, 1839 года. Страница 461 и страница 705, ссылающиеся на отрывок из работы Фано. Сорок 3. Сравните спинка с Селли Гликсмен, Беричес и Хэп, Петриков. 1909 года, страница 65-66. Сорок 4. Из сказаний Франка «Слова мастера», сохранившихся в Польше в манускрипте Краковского университета. 305 и 326. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.